Здравствуйте, люди. Мне по праву рождения принадлежит право высказывания, и никто мои высказывания трактовать не может, потому что трактовать их может только автор высказывания. Автор сегодня я. Вот. Вам, кстати, такое же право тоже принадлежит. Сегодня будет называться тема «Друзья Бога». Вот, «Друзья Бога». То есть, ведические писания говорят, ну, утверждают так, что ну, есть такая вот любовь. Если в христианской традиции есть любовь такая, любовь сякая, и там агапе самая такая, слышали, да, такая самая вообще такая, то в ведической традиции этих как любви типов сколько?
Шесть.
Нет, это вы, сударь, погорячились. Пять. Ну, вообще-то шесть, правильно, потому что там Шри Чайтанья Махапрабху пришел и принес еще одно. Называется Паракия Раса. Так вот, есть, вот, когда два человека дружат, это тоже любовь. И называется она Сангхия Раса. То есть у нас с Богом есть какие-то отношения. Каждый может узнать, какие с Богом отношения. Они или есть, или нет. Если у меня нет друзей по жизни, значит у меня с Богом нет дружеских отношений. Если у меня с родителями, то есть, есть родительская раса, родительские отношения с Богом. Если я как сын непонятно кто, или к своим детям отношусь тоже как-то не очень, ну, то есть ну, не слушаются они меня, или я не слушаюсь, значит у меня нет родительских отношений. Есть дружеские, родительские, есть имперсональные отношения. Имперсональные отношения, тут вот пять отношений, есть имперсональные, а есть личностные. Имперсональные, это когда мы вот ну, на базаре встретили, там тиранулись от человека и друг друга убивать не хотим, мы любим, поулыбались, это персональные отношения, это краткосрочные. И там действует закон, потому что ну, там нам некогда притираться, там все уже обусловлено. А другие, они беззаконные отношения, там гуру или ученик, там нет закона, там нельзя претензий никаких. Там сын, мать, там, ну, дети, родители, друзья, тоже нет закона. Нет закона. Вот я тебе дал столько, и кто-то там посчитал, сколько дал, значит, столько вернул. Нет. Потому что эти точно кармические отношения, например, вот если у меня был враг в прошлой жизни, и, а я был сильнее его, и нагнул его, что хотел с ним сделать, он рождается у меня сыном. Я его люблю, и он выпивает с меня вообще всю кровь. Я еще при этом люблю его. Так происходит взаиморасчеты. И поэтому они кажутся несправедливыми, потому что мы не помним, когда это все было. То есть должно все когда-то утрястись. Так вот, Сангхия Раса. Если мы возьмем сейчас вот вайшнавы, так называемые, или там кришнаиды, как их вроде называют, они изучают Бхагавад-гиту. Это считается самая такая серьезная книга. Ну, некоторые конфессии вайшнавские считают, это не самая главная книга, самая главная книга Шри Ишопанишат. Другие говорят, нет, самая главная книга не Ишопанишат и не это, а вот Шри Чайтанья Чаритамрита. Потому что вот последнее то, что вот пришло в наш мир, это как вот Иисус пришел и вот говорит, вот заповедь новую вам даю, а то, что было раньше, это ну так. Главное, любите друг друга, и значит все ваши долги будут покрыты. И где-то в том же ключе рассказывает нам вот этот Шри Чайтанья Махапрабху. И самое главное, что он принес, это новую расу, новые отношения, которые вообще не имеют никаких правил, никаких зацепок. Называется Паракия раса. То есть ну, полный беспредел практически. Вот. И Иисус то же самое примерно сделал. Он говорит, значит, не помогут вам никакие зубрежки каких-то правил, все равно не впишетесь в эту жизнь, потому что меняется постоянно, обновляется постоянно, не повторяется никогда, эти правила сдвигаются, и поэтому вам надо слушать, потому что внутри, а внутри вот я точно говорю, как вам надо делать, как там в Библии написано, пусть Дух укажет вам, и вот Паракия раса, вот такое. Но чтобы иметь Паракию расы, надо пройти все предыдущие расы, чтобы у тебя было там родительские отношения, потому что не будет родительских отношений, у тебя вообще ничего не будет. У тебя не будет отношений с папой, значит у тебя на работе все производственные отношения, они рухнут, имперсональных не будет. Тебя просто в милицию загребут, потому что им дело надо закрыть. Тебе не будет вести безличностных отношений, будет несправедливость социальная при тебе. Просто потому, что ты не уважал папу. А если ты не уважаешь маму, не почитаешь маму. Почитайте отца и мать, да продлятся ваши годы на земле. Имеется в виду, продлятся они и не продлятся. Орбита жизни так и будет, но счастливые годы. Потому что не все, что ты существовал, не все это ты жил. Жил это когда хорошо. Жизнь, она прекрасна и удивительна. Если это не так, значит ты не жив. Ты просто вот мертвое тело, вот так вот страдающее такое. Это зависит от завода-изготовителя, папы и мамы. Вот. И да, это все хорошо, но вот почему-то в этой Бхагавад-гите говорится, самое главное, это друг. Надо быть другом Бога. Потому что мой успех сейчас, важно, чтобы я был успешным. Да? Все психологи, я не склонен думать, что успех это самое главное. Самое главное, чтобы я был разумный, самое главное, чтобы я любящий. Я там успею, не успею. Успех это, в принципе, следствие того, что вот я вот разумный и так далее. Так вот это от чего зависит? А это зависит, друг ли я Богу? Есть ли у меня друзья? Есть ли у меня друзья? Друг ли я Богу? Если у меня нет друзей, я Богу не друг. Потому что я тогда тупой по жизни. И я маменький сынок, у меня там какой-то гуру есть. Но если у меня нет друзей, я тупой. И сколько мне не объясняй, почему? Потому что я вообще не интересуюсь жизнью окружающих. Есть такая схема соотношения, сколько у человека, нормального человека, должно быть, кто его окружает. Формула такая: 20, 60, 20. 20, кто выше него, к тому, к он прислушивается, их уважает. И 20%, кто к нему там за советами ходит. А 60%, то есть если у меня окружает 10 человек, 6 из них должны быть мои друзья. И эти друзья, там вообще никаких правил нет. Я могу ноги на стол закинуть, я при них не стесняюсь. Там вообще нет дистанцирования вот это вот. Как субординация. Нет субординации, да. И она описывается. И вот там Кришна Арджуне говорит: поскольку ты мой друг, вот я тебе сейчас все тайны расскажу. Все тайны, откровения. Тебе будет понятно по жизни все. А раз ты мне не друг, ну извини. Вот. Почему, если я ему друг, то я его слушаюсь, потому что то, что друг сказал, это как приказ, я бросаю свои дела и делаю его. Друг это считается, вот если два человека друзья, это считается как одна душа в двух телах тоже. Какой-то там этот философ сказал, буквально так. Я выполняю как свое. Братство называется еще такое. То есть не каждый брат может быть другом, но друг всегда брат. Вот так говорится. То есть дружба это важно. И вот есть люди, которые успешные. Историю такую расскажу. Эта история рассказывал Генри Мадава. Он такой в черном теле, такой проповедник христианский в Киеве. Как-то их церковь называется... Что-то Победа, по-моему, церковь Победа. Он прославился тем, что он, однажды на стадионе ему пришли исцелять людей. Вот, положили вот так вот. И там стадион, а он до этого там исцелял, он на этом как бы поднялся. Говорит с акцентом, еле-еле, представляете, в украинской церкви проповедник негр. Да, вот. И он начал там исцеляться, они зашевелились и пошли вот так вот. И смотрит, толпа разбегается. Оказывается, ему мертвых принесли. Они стали, а он-то этого не знал, они стали, толпа разбегаться стала, они как зомби идут на него. Он, такие вот случаи были, то есть он известный. Его там мафия как-то даже похищала к самому главному смотрящему, тот на него там возложил, исцелил, все такое. И к чему я это сказал? Что он... и вот он рассказывает, что он не всегда был такой вот крутой, вот такой вот, бесов там изгонял. И пришел он в одну церковь, и там гоняли бесов, а эти орут, рычат, ничего не получается. Пошли к другому, какому-то там пастору, он раз, ничего не получается изгонять бесов. Он говорит: подожди, я знаю, один точно изгоняет. Он берет трубку телефонную, звонит, приходит один человек такой заспанный, а это было вечером, заспанный, и от него так воняет луком, чесноком каким-то, и он вообще немытый, мятый какой-то. Он посмотрел так на него, что вот это лучше нас, что ли? А тут так, ой, там, что надо, он говорит, а, бесов, а, он сразу раз преображается, говорит, бес, даю тебе 3 секунды, на третий раз, не, на счет не вытишь, я тебе сейчас вот это сделаю. Раз, два, и на счет два бес вышел, так, и тот сразу там полегчал всем. То есть, и тогда этот Мадава, Генри Мадава спрашивает его, а что ты, как ты это делаешь, я тоже хочу. Я тоже хочу. Я сам в свое время тоже бесов изгонял, но не так. Не как-то не по-христиански, а как-то вот по-масонски, или я не знаю, как это назвать, по-эзотерически. Я делал пантапель, беру пантапель, например, освобождение от неволи. Так вот. Я просто его копирую, рисую, и потом беру детский такой выжигатель, знаете, вот выжигать на дереве, и начинаю выжигать. И тут вот человек. И только я прикасаюсь к этому, он начинает выть. Собака у нас, мы жили в другом месте, там была собака дома такая, ну, пудель такой. Собака выть начинает, он начинает там ругаться, я так раз, он немножко отдохнул, и вот пока не вырезал вот это все. Вот. То есть бес это очень реально. Это очень реально. Сейчас во всех конфессиях, деноминациях эта тема замалчивается. Вот гомосексуализм, например, это просто бес в человеке сидит. Если его выгоняешь, и человек с ужасом воспринимает, ну, как же я это мог делать. Это не какая-то, а это бес. Потому что вся верхушка властная, она вся бесовская. Бесовская. Через этих бесов, инфернальные сущности, это ну, не сказочные герои какие-то. Через них управляют какие-то другие существа и качают нас энергию. Качают энергию. И поэтому эту тему прикрыто сказать. Да нет, это бабушкины сказки. Нет. И бес заходит в 3 случаях. То есть есть демонологи. Вот тут их называют демоны. Демоны. На самом деле демоны, они, ну, они не имеют форму человека. Считается, демон это человек, только скверный характер. Нет. У него совсем другое тело. Например, в ведической традиции вот, Прахлада Махарадж. Помните, да? Прахлада Махарадж считается сын демона. Так вот, его тут рисуют, как будто он такой разовощекий мальчуган. Вот. А в Индии его рисуют, как маленького крокодильчика, вот с таким вот рыльцем зеленым, с хвостиком. То есть, это как рептилоид самый настоящий. Вот. Ну, потом это, и если посмотреть, там даже там пандавы, а пандавы, они же тоже гибриды. Они же получились не от совокупления там 2 земных этих, а какие-то прилетали к этой, да, и они изображаются там клыки такие вот на острове там Мали. Посмотрите их пандавов, они как-то странно выглядят. Вот вообще, ну это ладно, мы в дебри не будем заходить. В общем, эти есть, и, но если я выполняю свою дхарму, если я просто делаю то, что я люблю делать, и не боюсь этого делать, они от меня как черт от ладана, не могут еще. Стоит мне свернуть со своего пути, со своей траектории, там я сразу начинаю бояться, вот, и там меня можно доить. Вот. И, ну, чтобы мне знать и быть в безопасности, мне надо быть другом Бога. И вот он спросил этого, вот этого, который плохо пахнет, он говорит, как ты делаешь? Он говорит, это не зависит ни от образования, ни от регалий, ни сколько тебе полномочий даны, ни с какие у тебя там это зависит, друг ты Богу или нет. Вот это все, чего же зависит. Друг ты Богу или нет. То есть другом Бога надо быть. Но проблема в том, когда ты начинаешь быть другом Бога, он начинает тебя подставлять. Знаете, что такое подставлять? Да? Подстава. Друг тебя подставляет. То есть он периодически, как только ты только начинаешь быть другом Бога, ты сразу начинаешь расти среди остальных людей, ты начинаешь выделяться. И сразу на тебя обращают внимание, ну, который власть придержащие, или у него много денег, потому что у них вот, ну, много чего, они не знают с этим что-то делать. А вот известный человек, неважно, певец, там, проповедник, они начинают их вовлекать в свои проекты. Вот. И от этих людей зачастую очень зависят мои проекты, моя жизнь, моя семья, как они будут жить дальше. Потому что у них там реальная власть. И вот они мне что-то предлагают, мне сколько раз уже предлагали. А внутри вот Бог говорит, нет, вот нет, я должен сказать нет. Потому что если я скажу да, я перестаю быть его другом. И вот это единственное, что может меня, вот это называется сакья-раса на санскрите. Сакья-раса, это, то есть Бог всем друг, пока я его не предал. Он говорит, ну ты человек-угольник, ну пожалуйста. Я тебе говорю, надо делать это. И я хочу сказать, что очень выгодно быть другом Бога. Потому что он меня защищает там, где никакие технологии, никакие деньги, никакое мое здоровье не выдержит. Он меня всегда защищает мистически. Я тонул там 7 раз. Реально тонул. 1 раз в Карибском море, акулы вокруг меня там 5 штук. Вот так вот. И это просто чудо, что меня там не съели. Это было 1,5 километра от берега вообще. Там мы вдвое там плавали. Ну, кубинцы, тигрон, кубинцы кричат, мы думаем, что тигрон, потом узнали, что это акула, тигрон. Мы смотрим на них. Вот. Ну, очень много таких было. Сколько раз меня там поездом 2 раза сбивало, сколько раз. И я понимаю, что и даже такие вещи, вот такое везение. Например, я был в команде 001. Это баллистические ракеты, это значит, мне, когда я пришел, ну, как демобилизовался, мне сказали, 2 раза ты будешь на переподготовку. Это вся жизнь, вот считай, вот так вот. Где такой нужен, там, ни в семье, ни, ну, и меня ни разу не забрали. Потому что, видно, Бог решил, что у меня на тесто свой план. У каждого на нас, у Бога есть свой план. Но если ты ему не друг, ты пролетаешь мимо этого плана, и потом начинаешь выяснять, идешь к психологам, что же случилось, почему так. То есть другом Бога надо быть. Я зачитаю, что такое друг Бога. Это, как веды говорят. Или, а вообще это, я всегда говорил, ну, перед каждой лекцией, эпиграф. И вот в прошлой лекции у меня была эпиграф «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы». Вы смотрели предыдущий, да? Нет? Друзья, отчизне посвятив души прекрасные порывы. Я думал, какой бы эпиграф сюда? И понял, что вот тот самый, он подойдет и к этой лекции. Хотя тема, ну, совершенно другая. То есть пока свободы, когда ты вот с Богом, вот ты свободный. Почему? Потому что что такое свобода? Свобода – это независимость от законов этого мира, политических, химических, физических и так далее. Если ты свободный, у тебя деньги, ты что хочешь, можешь делать, но на тебя действует гравитация, на тебя действует там луна зашла, луна вышла там в какой-то там, это, вот эта астрономия, то ты не свободный человек. Но когда ты вот с Богом, когда ты в Его, тогда ты вот над этим всем паришь, и оно тебя не касается. Так вот, умные люди или известные люди, или сильные люди, например, вот Каддафи, вот. Герои истории – это личности, жертвующие собой во имя общего дела. Фидель Кастро – умереть за родину – значит жить. О, как интересно. Умереть за родину – значит жить. Что-то вот какая-то такая свобода, какая-то подозрительная. Когда говорится, ко мне подходит человек и говорит, я вот хочу быть свободен, я хочу свое предназначение, чтобы меня перло с этого вот так вот. Я говорю, нет, это не то. Твое предназначение – это ты наказываешь сам себя. Ты насилуешь сам себя. Тебе никто не может насиловать так и так мучить, как ты сам себя. И вот это призвание, то есть твое тело не выдерживает, оно там вот уже дребезжит, уже ты спать хочешь, но ты не можешь это дело прекратить. И никто тебя не заставляет. Человек говорит, иди сядь, отдохни, а ты не можешь это делать. Как кто-то, я не знаю, сказал, что талантливые люди, то есть бездари, ловят каждую секунду таланта, если на них там муза там присела немножко. А талантливые люди ищут 1 минуту отдохнуть от этой музы, потому что она их так достала уже, они хотят просто расслабиться и в таком животном состоянии побыть. Ну, такое наслаждение. Ну, тоже надо как-то, реабилитация какая-то организму же нужна, да? Вот. И вот как тут не вспомнить Вритрасуру, это великий демон Вритрасура, вот Шримад Бхагаватам. Он говорит о друзьях Бога, потому что друзья Бога – это всегда герои. В народе друзей Бога называют героем. Герой – это не тот, который вот сам на себя надеется, вот, а он надеется на Бога. Когда надеешься сам на себя, это не герой, это рано или поздно будет фиаско. А вот который надеется на Бога. То есть они смотрят, а Бог всегда подставляет не только тогда, когда он от каких-то великих людей или там, ну, властных людей. Он всегда, когда дает проблему, проблема всегда больше моих сил. Я вот такого роста, проблема вот такого роста. И он говорит, иди, я иду, он присоединяется, вот эта разница, это будет мистика, и когда я проблема решена, я становлюсь выше ростом уже. Я уже понимаю, вот так мы растем, и по-другому мы не растем. Если я Если я буду видеть, вот эта проблема, а я вот такой, я где-то у кого-то займу силу ума и чего-то, и потом пойду созвонюсь. То есть, ну, это ж разумно, да? То тут мистики никакой не будет. Я не друг Бога. Бог говорит, ну раз ты такой умный, зачем я тебе нужен? Зачем я тебе нужен? Понимаете? И поэтому это герои. Друзья Бога всегда герои. И вот что говорит Вритрасура. Ну, вы все знаете, это шестая песня, часть вторая. Он говорит, когда он с Индрой там дрался, насмерть причем. С одной стороны, это демон, с другой стороны, полубог. Вот. И этот демон дает наставление. Вот он говорит, Вритрасура, песня шестая, глава десятая. Глава десятая, а текст, какой текст? 32. Вритрасура сказал, всем родившимся в этом мире суждено умереть. Никому на свете не удалось избежать этой участи. Бессмертие просто не входит в планы проведения. Ну, надо переодеваться иногда, да? А потому, сознавая неизбежность своей кончины, кто же откажется умереть достойной смертью, которая не только откроет ему путь на райские планеты, но и прославит в веках его имя. Это вообще похоже на то, что, ну, как-то я смотрел, там по знакам зодиака какой-то астролог рассказывает, что вот близнецы, они, значит, жизнь это обучение, там другие, жизнь это подвиг, третий там знак жизни это, ну, под каким-то флагом проходит, да. А и вот этот Вритрасура говорит, жизнь это подготовка к чему-то, вот, и вот смерть как выпускной экзамен. И в зависимости от того, как ты погибнешь, следующим будет. А все остальное жизнь это подготовка вот к этому пиковому моменту. Как ты уйдешь? Как ты уйдешь? Все вот это считается важно, как ты уйдешь. И об этом книги написаны, и мне вспомнилось один, что человек испытывает, что у него, вот, когда вот смертный час настает, он понимает, сейчас его убьют, что он вспоминает в этот момент. И там вайшнавы приехали во Вриндаван, и в священной реке Ямуне один, что забрел далеко, а плавать не умел, и начал тонуть. И он реально начал тонуть, его вытащили. Откачали, он уже был без сознания. Если бы не откачали, он бы там остался. И стали думать, а он такое, Писание все знают. И когда его откачали, сказали, вот какие последние ты слова, вот что у тебя в голове крутилось. А он так долго уводил глаза и потом признался. Я когда вот тону, у меня что-то выключилось. Я видел, изо рта у меня шли бульки вот так вот. И я просто был как парализованный. Пока сознание. И у меня было в голове Галина Бланка Буль-Буль. Вот реклама насмотрелся, да, представляете, вот какая-то. А я знаю другого человека, который вот чем люди кончаются, понимаете? А есть люди, которые там на пулемет бросаются, и при этом там, которых расстреливают, они там, да здравствует революция. Совсем другое дело. Вот. А другой человек, это вот было на втором Запорожье, был такой. А человек, ну как, автосцепщик. Ну, в общем, там приходит состав, и там часть вагонов отцепляют, потом туда, это тусует вот так вот. И этот один такой, очень такой лихой автосцепщик, по рации говорит, так, а он взял и сел на автосцепку. Знаете, такая автосцепка, соединяется они так, раз вот так вот. Он сел на автосцепку и говорит, а поезд там далеко. А ему надо было там висеть по технике безопасности. Он просто сел, ну такой лихой. Вот, и говорит, так, осталось 5 метров, в тот раз тормозит. Осталось еще несколько метров. 2 метра, говорит, тормози, остался 1 метр. А машинист говорит, да я уже встал. У него там отцепилась часть вагонов и шло. Он говорит, ну тогда капец, матом сказал. И его раздавило. То есть последние слова его были просто мат. Он хотел соскочить со стацепки, но зацепился одеждой, и его прямо так вот раздавило. Представляете, последние какие слова. Вот, поэтому и это зависит от того, как я жизнь жил. Потому что, чтобы Бог с тобой был всегда. Когда Бог с тобой всегда, меня тоже сколько раз давило, я умереть должен был, не знаю сколько. Ну, как-то вот меня вот спасало. Однажды на меня просто даже наехал поезд, я стою посередине колеи, и в это время чувствую, как булавочный укол в позвоночник, вот так вот. В это время со скоростью, с какой-то там 5 км в час, вагон идет потихонечку, и меня должно бы там замолотить. А я объясняю бестолковому, я тогда бригадир, а там какой-то бестолковый путец, и говорю, вот этот болт, вот видишь болт, принеси его там, вот там в кладовке. И тот так поднимает глаза и видит, что меня давит. И он так, о, а я ничего не понял, вдруг какая-то сила подняла меня, и я три гигантских прыжка вперед вот так вот, и ласточка оттуда, и сзади вагон так проходит вот так вот. И потом меня там полчаса, то есть это делал не я, я даже не знал, зачем я это делаю, понимаете? Что такое друг Бога. И никакие, то есть без мистики в этом мире ну, не выжить. Это вообще неинтересно. Неинтересно. Итак, то есть другом Бога я это, ну правильно рекламу сделал, да, что другом Бога ну, стоит быть, да. И поэтому вот смерть, да, достойная смерть. Есть две разновидности славной смерти, и обе они крайне редки. Первые умирают те, кто занимался мистической йогой, особенно бхакти-йогой, позволяющей обуздать ум, жизненную силу и умереть с мыслями о верховной личности Бога. А второй вид смерти встречает в бою, они считаются равнозначные, встречают в бою, ведя за собой войска, не показывая спину врагу. Шастра называет эту и другую смерть славной. Я это на бис повторю, что мы от рождения защищены все видами защиты, психологической, физической, от всяких микроорганизмов, от травматологии, от чтобы нас что-то зазомбировали, у нас тоже тут все защищено. Но как только мы показываем спину врагу, или то есть нам ну, какое-то предложение, нам что-то делать, и мы Бога, то есть у нас все виды защит снимаются, их на нас начинают просто пожирать. Пожирать. И причем не тот человек, который нас обидел. Он просто как, ну, как рубильник, который включил, и отворились дверцы, и бесы, стройной толпой, входит в мой организм и начинает куда-то транспортировать гавах, как сейчас принято говорить. А мне вот мне не нравится, что меня едят. А, еще. То есть он говорит о герое. Герое, подвижничество, подвиг. Вот какой-то монах там заперся, молится. Тоже подвиг, другой подвиг. Но это другой. Вот просто быть героем и не бояться. У нас сейчас в сегодняшней ситуации такая, что бояться не надо и надо быть героем. Сейчас военное время. И в военное время не быть героем это преступно. В мирное время пойдет. Непонятно. А вот если ты не герой в военное время, а уступаешь, значит ты на стороне врага. Понимаете? По закону военного, и нас с нами разбирается по закону военного времени. Я хочу еще дальше дочитать, что говорит этот Вритрасура. Да, когда он повел демонов на этих полубогов, полубоги там в страхе убежали, в бегство, так. И поведение и тех, и других было постыдно. В битве противники должны вести себя как герои. Настоящий герой никогда не побежит с поля битвы. Я знаете, вот смотрите, они противники, но они как-то вот уважают друг друга. У меня было много противников. У меня было, ну, по жизни где-то 4 революции серьезных. Одна в вооруженных силах я сделал, одну в религии сделал, и на производстве, там, забастовка, там 5000 людей приходило. Но когда у меня в религии была вот эта вот, против меня вся система обрушилась, и был мой самый главный противник, не буду называть его имени, вот. Он был мой враг, и я хотел его убить, я мечтал его убить. Я считал, что если я его сотру с лица земли, Кришна будет доволен. Вот так вот. Вот буквально так. Потому что ну, гадит он прямо по-взрослому так вот. Вот. И он. И он весь себя вел достойно. Сейчас он самый мой лучший друг. Понимаете? Потому что мы вели себя, мы, ну. Он никогда удара в спину, никогда ничего. И он занимал высокое положение. Я не занимал высокое положение. И когда я там приезжал в какой-то город, меня там зовут, и они ему звонят и говорят, а вот Вайшнава Прана едет, ему можно, если мы слышали, что у вас там, он говорит, никто не имеет права общаться, не имеет права, то есть, дружить. А то, что он у меня там с ним, это какое ваше дело вообще? То есть он его всех вел достойно. И со мной другие были, которые как соратники типа, ну в кавычках оказалось, они вот вместе со мной шли. Но когда начинались серьезные бои, им что-то приспичило или по святым местам куда-то уйти, или что-то, вот, ну некогда было. И сейчас они все отвалились. Понимаете, трусы, они все просто рассеиваются, а герои, они ну, просто у нас были такие роли, понимаете. Вот. Есть что вспомнить у нас с ним. Как мы друг друга там просто там насмерть шла. И вот, видите, героизм. Почему? Потому что мы друзья в Боге. Друзья в Боге, получается. И вот он говорит, этот Вритрасура: или победить, или погибнуть. В честном бою удар в спину считается подлостью. Врага, который поворачивает спиной и бежит в страхе за свою жизнь, нельзя убивать. Такой закон ведения. И Вритрасура, желая устранить демонов, сравнивает их с испражнениями матери. И испражнения, и трусливые сыновья выходят из материнского чрева, и по мнению Вритрасуры, между ними нет никакой разницы. Похожее сравнение приводит, это Священное Писание говорит, похожее сравнение приводит Туласидас, который замечает, что сын и моча исходят из одного места. Другими словами, и семя, и моча истекают из гениталий, однако семя произрастает младенца, а моча реальным счетом ничего. Поэтому сын, который не стал ни героем, ни святым, ничем не лучше мочи. Вот вам Священное Писание, да? Аналогично, то есть высказано, есть у Чинактия Пандита, оно то же самое. Какой прок, это читание Пандит, какой прок в сыне, который не обрел ни славы, ни Бога? Такой сын подобен ослепшему глазу, который не помогает видеть, а только причиняет боль. И себе, и другим, кстати. То есть героизм, это некоторые говорят, ну не всем же быть героями, всем. Всем. Просто, ну, у каждого своя там стезя. Один в одном герое, другой в другом герое. Но никогда нельзя. Чувство собственного достоинства, честь должна быть. Вот эти все вещи должны быть. Это просто условия жизни, в конце концов. В конце концов. Просто жить по-другому, ну, не получится. Поэтому вот друзья Бога. Есть и другие расы, да, они. Но если ты не друг Бога, все остальное... И вот смотрите, герои, а кто еще, вот еще вот эти, ну как это называют, афоризмы, да? Герой — это живое воплощение всего, что есть лучшее в человеке, а лучшее — борьба за мощь, изобилие и счастье страны и народа. То получается, что все герои, они все общественники. Он не сам по себе герой, что-то такое там, штангу рванул, герой, ну, дали ему вот это там. Какую-то медальку. Нет, он что-то конкретное сделал. Конкретно кому-то полегчало, а не для того, чтобы ним восхитились. Понимаете, что такое герой? Кому? Это демоническая склонность, чтобы восхитились. Вот. И Писание вообще-то говорит, что Бог или как Параматма рассказывает тебе о том, что надо для других сделать. Вот слово само «другие», «други», да? «Други». Все, все другие, вот есть ты, а есть другие, они тебе «други». Почему? Потому что они такие же дети Бога, как и ты. Вот. И он хочет вот для них. И Параматма тебе мало чего рассказывает о тебе самом. А тебе самом рассказывает, вот тут есть датчики, которые говорят, что мне вкусно, когда мне что делать. О себе самом ты знаешь. Атма, душа, знает о себе. А Параматма рассказывает, что представляет из собой другие, что надо сделать. То есть вот для чего нужен Бог. Для самого себе тебе Бог не нужен. Ну, скукотища. Вообще, знаете, как отличить, ты друг Богу или нет? Если тебе скучно просто самим собой, значит, ты Богу не друг. Ты ищешь где-то развлечься, интернет. Самим собой это значит, ты выключил интернет, у тебя нет книжек, ты ничего не делаешь. Ты можешь ходить по лесу и искоряк что-то там делать, вот так вот. Вот так, такие развлечения. А эти развлечения искусственно, если отключить, и тебе вдруг скучно, и у тебя начинает голову рвать, ты Богу не друг. Потому что Бог — это тот самый интернет, который связывает тебя не только с информационным пространством, а вообще совсем. И он тебе рассказывает, что надо делать. Ну, есть такое там воплощение, там он такой святой Бхарата Махарадж, потом он стал. Там оленем был, да, он ходил, ему не было скучно. А потом он еще раз воплотился в человеке. И он там, и он был уже умнее всех и превратил, ну, делал вид, что он такой умалишенный. Помните такого, да, персонажа? Ему не было скучно никогда, потому что Бог был с ним. Бог был с ним. А потом пришлось ему себя рассекретить. Это не будем эти копать истории. Он там муравьев там пожалел. Дружба может обойтись без любви, а любовь без дружбы — нет. Вот. И, значит, то есть... 20, помним формулу, 20, 60, 20. 60 у тебя должны, это нормальный стандарт. 60% друзья. И к этому можно вспомнить, что вот Иисус, он же тоже практически принес пророки и рабство. И он еще принес не мир, а меч. Помните? А зачем он этот меч принес? Кто-то помнит? Для чего? Вспомните. Кому он принес этот меч? И для чего? Еще рубать им надо. Он принес меч и положил его между сыном и отцом. Матерью и дочкой. Он положил меч между поколениями. Если у меня друзей нету, и я только со старшими или сюсюкаю с младшими, нет. Там должен меч. Меч. То есть там меч — это значит какая-то такая искусственная почтительность, какой-то этикет. Ты не можешь младшим сказать, ну, ты должен учитывать, что они что-то не знают и что-то им не надо говорить раньше времени, да? Вот. И со старшими это тоже, то есть не надо особо наглеть со старшими, на шею им там лезть это за каждым разом. Вот там меч. А с равными ты можешь их это, на них на шею там это толкнуть так, да? Это, я помню такой момент. Это вот Шачинанда у нас. Шачинанду же помнишь, да? Шачинанда. И в больницу попал его друг. Его там, и он сидел, ему что-то операцию, там живот ему резали. Ну тогда в больницу было безопасно попадать еще в те времена. И вот он там лежит, вот такой вот никакой, да. И все пришли, и мы пришли там человек 5 проведать вот этого нашего друга. Пришли и так, ну как тебе, вот яблочко. А Шачинанда подошел к нему. Вот так вот показываю, взял вот так вот пальцем и в лоб вот так, на, вот так вот ему полгу. И мы так позавидовали их отношениям, понимаете, настоящие друзья. Так полгу, только щелбан от такой. И тот залыбался такой счастливый, понимаете. Вот это друг настоящий, который может себе вот такое позволить. И там, что бы ни случалось, оно только, ну, только хорошо просто, понимаете. А попробуй ты это с младшими, младший обидится, а этот оскорбится. И правильно? Нельзя это делать. И поэтому люди, у которых нет друзей, они такие, знаете, как мечтал Ален Даллес всех сделать космополиты. Да. Вот я такой человек вселенной, все равны. И со всеми такой, знаете, понебраться. Вот понебраться — это маркер, что человек безбожник уже конкретный. Вот со всеми, ну, все равно со всеми он такой. То есть он вообще, ну, никто. Вот, поэтому четкое разграничение. Иисус принес меч. И для чего? Не для воевать, а чтобы разграничить. И вот в этом коридоре у тебя были друзья. Вот если друзей нет, тогда приходится. Вот. Зачитаю. Сангхираса. Переводится просто дружба. Дружба. Отличается непринужденностью и доверительностью. Кстати, Шата Руставели. Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг. Шата Руставели, ну, известный философ, как философ, да. Или древняя пословица: равенство создает дружбу. Вот равенство только там. Если не равенство, то и друг — наибольшее богатство в жизни. То есть ты нищий, если у тебя нет друзей. Нищий. И ничего, друга вообще ничего не заменит. Не заменит. Итак. Дружба отличается непринужденностью, доверительностью. В дружественных отношениях санхи нет трепетного почтения и принижения себя перед Богом. Я напоминаю, что вот эти родительские отношения, там, супружеские отношения, считаются супружеские. Почему не могут это люди там замуж выйти или жениться? Говорится, что вот там венец безбрачия. На самом деле... А супружеские отношения самые сложные, и они включают все предыдущие. Они и персональные, и дружеские, и родительские. Иногда там супруга как матерью становится, тут захворал, да, мужик захворал. Иногда он к ней как к дочке, наоборот, она как дочка. То есть все. И дружить они должны, что-то там кино смотреть, обмениваться. Если этого нет, какой-то, вот, это как самолет, знаете, не собрали до одной гайки, а пойдет, о, понравилось, раз... И пришла пора дружеских отношений, а у них это не проработано. И авария. Развод. Развод. Поэтому, ну, вы знаете, вот когда я пришел в армию, я не знал, что такое любовь, такая вот межполовая любовь какая-то. И мне этот там дядя был тогда в Ленинграде, я через Ленинград там на Урал там ехал, он мне поставил какую-то Нагирмин, там я не знаю кого, и там, ну что-то такое вот. Короче, люблю вот так вот, да. Я слушаю, говорю, он говорит, ну как? Я говорю, да как-то так. Он говорит, ты ничего не понимаешь. А потом я, когда у меня пришла любовь, я слушал эту песню, я ее понимал. Но в это время у меня было сотни друзей, сотни. В армии 60 человек, там, где я учился, я в техникуме учился, в школе, это были все мои друзья. Где на своей улице, там друзья. У меня эта раса отношения заполняла всю мою жизнь. Она была проработана. Проработана. И также вот остальные. Родительские, конечно. Ну, батя, как не уважать. И там мать, это все. Так вот. И тогда и получается. Вот и все. Поэтому апаракия раса, это беспредельщики. Это когда у них вот даже все виды любви есть, и тогда они могут. Потому что тот не нарушает, у него просто в голову не придет. И к ней очень стремятся вот эти, которые у них вообще ни с кем на отношения, говорят, что хочу, то и делаю. Ну, это вот их Бог потихонечку как-то отстреливает. Итак, никак не закончу фразу. Самхья раса, дружба, отличается непринужденностью, доверительностью. В дружеских отношениях сакхи нет трепетного почтения и принижения себя перед Богом. О, Бог, не изволишь ли ты там? Ты вообще как это? Ты что себе позволяешь? Вот такое буквально, да? У меня такое было, что я приватизировал дом, не вот этот дом, другой приватизировал, а он в таком месте находится. Это называется, в Запорожье называется это место треугольник или блокпост карантинка. Никто не знает, где он находится, почта даже не знает. Там всего 3 жилых дома. И там базар находится, вот кто может в курсе, базар Анголенко. А в народе называется яма вообще, потому что в низине. Вот. И там приватизировать его невозможно, потому что есть полоса отвода, полоса отчуждения, там ЛЭП вот эти. Ну, какие-то казенные вот эти, а я возьму и приватизирую, как это? Я ходил, а они понимают, что приватизировать можно, но как не знают. И они мне давали совершенно невыносимые поручения, чтобы я принес какую-то, принеси справку, что это такое-то такое. Я нашел, принеси справку, что у тебя на территории этой не стоит национальный такой крутой памятник, который вот достоянием Украины является. Я принес им эту справку. Для этого мне надо было найти ту контору, которая смотрела, а у тебя точно там нету памятника? Дали мне эту справку. И у меня накопилось 2 вот такие огромные папки. И когда я принес, и им больше ничего нельзя было придумать, они говорят, а второй экземпляр, то есть я был готов. Я 2 года ходил, собирался эти справки. И на одну справку ходила, где-то 2 недели, вот так вот, они все оттягивали. И тогда я, для чего я так говорю, вот это нудное повествование, что объяснить, что такое друг Бога. Вот, и когда я им принес, они говорят, это мы сейчас отправим в Днепропетровск, там будет сессия через неделю, и они вынесут решение. Вот, я говорю, а дальше, говорит, мы не знаем что. То есть я понял, что они меня просто водят за нос, и они сами, они бы готовы, но не могут. И я пришел домой, там был алтарь, другой не вот этот вот. Эти 2 папки так. Вот знаете как? Вот так вот. Бросил на алтарь. То есть непочтительно вообще. И говорю, забирай, все равно это не мой дом. Написано там в шастрах. Сколько можно? Вот. И только это сделал. Мне звонят из вот этой архитектуры. И говорит, приходи, мы поняли, как надо делать. Я прихожу туда, и там вежливо предупредительное поведение. Я за этот день прохожу 5 кабинетов, и мне все делают. Я думал, наверное, может, у них какая-то акция такая. Нет, смотрю, и до меня, и после меня такое же хамское отношение к как со мной раньше. И вот надо было бахнуть вот так вот. Но я так искренне вот такой поговорил. Да, я пришел так. Говорю, все, понял. Он же такой друг Бога, да. Понимаете, вот просто потому, что у меня была вот эта раса, у меня была. Не каждый может. Если нет у тебя друзей, ты так не можешь себе позволить. Но можешь рискнуть. Можешь рискнуть, конечно. То есть другом Бога быть выгодно. Ну как, выгодно, неправильно. Весело, я бы сказал. Весело, да. Решает все вопросы. Так. Человек в сакья-расе относится к Богу как к равному, окрашенный приятельской бесцеремонностью. Этим дружеские отношения привлекают Бога и заставляют ему подчиняться своим преданным. Так написано. Вот. И пример такой, вот это же Бхагавад-гита, пример там, этот Кришна, кем он был, возничим. А знаете, когда бой, там очень шумно. Ну, мягко говоря, шумно. Там кричишь рядом человек, и он тебя не слышит. И возничий сидел внизу. Ну, такое было устройство. А тот, который стреляет, он управлял пинками. То есть в правый бок бах ему зарядит с носока. Значит, рули вправо, слева. И вот Бог в такую вот позицию, понимаете, согласился. Он попросил его быть возничим. То есть, ну, никакого почтения. Никакого почтения. Не так, если тебе интересно быть самим собой, то ты с Богом. Это маркер. Если тебе не интересно, то ты Богу не друг. И кто такой вообще герой? Герой — это тот, это не тот, кто делает что-то такое вот такое невероятное. Он делает то, что может. А другие этого не делают. Они другие, а ведь все могут делать все, что могут. Вот когда мы, когда у нас какая-то возникает проблема, мы обычно смотрим, и одна категория говорит, почему эта проблема не решается, чего мне не хватает. Что мне не хватает, чтобы построить дом? Мне не хватает материала, мне не хватает денег, мне не хватает времени, мне не хватает это. А те, которые вот тоже хотят строить дом, но у них этого ничего нет, другая категория. Они говорят, а что сейчас у меня есть? У меня здесь есть, вот могу яму вырыть для фундамента? И начинают копать. То есть они говорят, что у меня есть, а другие говорят, а что у меня нет. И в этом разница. Так вот, герой, он использует все, что у него есть для достижения цели. И тогда подтягиваются все остальные компоненты. Есть, это в Библии есть аналогичная такая история, когда там пророк, по-моему, Илия, по-моему, пророк, и одна женщина, и там голод по стране. По стране голод. И он пришел и говорит, покушать, да? И она говорит, да нет ничего. Вот я, вот сын, вот там осталось чуть-чуть маслица и какая-то лепешка, сейчас съедим и будем с голоду помирать потихонечку. Он говорит, ну так что у тебя есть? Она говорит, ну вот чуть-чуть масла, чуть лепешка. Он говорит, ну хорошо, неси сюда. Вот такой наглый святой, представляете? Вот. Она там принесла, и потом там у нее все там эти кувшины масла напили, и она их это отдала, продала, закрыла все свои долги, еще там кормила всех остальных. Около нее там все было нормально. То есть смотрите, надо. В любой, оказывается, ситуации, вот когда я читаю очень часто Шри Шопанишат, и там написано, что все изначально идут под категорией, под маркировкой Ом Пурнам, полное целое, потому что от Бога отделяется полное целое. То есть все, что мне надо для действия, есть. А некоторые говорят, какое полное целое? Мне этого не хватает, у меня вообще одну ногу отрезали, там враг, там, в общем, денег не хватает, кредит, там наседают и все такое. В любой, абсолютно любой ситуации ты полный целый, но при условии, что ты у тебя с Богом. Вот. И Бог тебе говорит, что у тебя есть, начинай использовать. И используй а Бог, он же говорит, что не для себя, а для других. Потому что всегда есть кто-то, кто слабее тебя, которому еще хуже, который твои проблемы вообще кажутся благословением с его точки зрения. Вот. И ты берешь, и начинаешь отдаешь. И у тебя начинает прибавляться. Это вообще мистический акт. И поэтому вот эта Бхагавад-гита заканчивается, что нормальное и естественное состояние даже не человека, а любого живого существа — это радость от своего могущества. А могущество, когда кто-то слабее тебя, и ты, конечно, такой могущественный. Ты же смотришь, то есть все там трусы, все такие недоделанные, они смотрят, что кто еще круче, он хочет быть, Богом хочет быть, да. Нет, ты смотри, свое могущество проявляй. помощи. И тогда рост будет беспрерывный. Тогда ты не будешь завидовать тем, презирать этих. И у тебя все время будет рост, 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 рост. Тебе всегда будет хватать. Тебе всегда будет хватать, чтобы помогать. И вот это Бог и говорит, надо вот это делать. Но мы, знаете, помогать. Некоторые говорят, ну да, помогать это, конечно, хорошо. Но вот я немножко свои проблемы порешаю и начну помогать. Вот откровение в том, что никогда свои проблемы не порешаешь. Никогда, никогда не кончится. Ну, примерно как вот, ну, есть такая пословица по доходу и расход. Вот была у меня такая зарплата, допустим, какая-то. Бах, ее прибавили, удвоили, да? И я думаю, о, удвоили, значит, я могу половину столько откладывать. Чуть накоплю, чуть куплю какое-нибудь здоровенное, да? И вот проходит месяц второй, и оказывается, там чуть-чуть, шиканул так, а что бы не шикануть, да? Вот, и опа, и отложить-то нечего. И ты уже не думаешь, чтобы откладывать, ты уже думаешь, что как я жил на ту зарплату. Как я вообще выживал. И сколько бы тебе ни прибавляли, ничего не получится. Вот ничего не получится. Вот такое, такие мы интересные существа. Можно, конечно, жестко прищемить себя. Не видел, чтобы кому-то это удавалось. И некоторые ждут, когда ж у меня наконец закроются дыры, и я буду другим помогать. Никогда не закроется. Начинаешь помогать, тогда не закрывается. Потому что предназначение, призвание, оно жестко связано. Вообще призвание, кто-то сказал, не помню, это одежда для жизни. Если у тебя нет призвания, и ты по жизни идешь без призвания, ты идешь голый. Ну, мы не можем полностью идти голыми по жизни, потому что мы как-то прикрываем. Окружающие нас заставляют, законы заставляют в тюрьму посадят, если что не так. Но я, поскольку мне хочется для себя, я в такой, знаете, в дырах иду. Везде поддувает, везде холодно. Вот. А призвание, оно связано не с самим собой, а с окружающими. Вот Бога надо слушать. И тогда я в одежде. Тогда я в одежде. Тогда мне не больно, не холодно, не тепло, не удобно, комфортно. То есть, как бы тебе ни казалось, что как у тебя мало, у тебя все абсолютно есть для решения проблемы. И есть еще такой момент, вот не помню, кто-то сказал, что есть такое выражение «круг любви». То есть, круг любви. И в этом круге любви это люди, ну, которым я симпатизирую. Ну, и они мои друзья. Потому что есть родственники, знаете, кто такие родственники? Родственники это, которые имеют власть надо мной. Я с этим ничего не сделаю. Они имеют право меня не слушать, они могут меня там куда-то там послать и все такое. То есть родственники это мои отношения с Богом. И этот комплект я не могу заменить. Я не могу заменить себе маму, другую. Я могу, конечно, от нее отречься, другого принять как маму. Я могу, конечно, сказать, так, ты мне не отец, а вот тот отец мне нравится. Нет. Тот, который у тебя есть, вот тот и есть твой отец. Это твои божественные отношения, эти отношения с Богом, родительские. Вот. Понимаете? Вот этот вот такой жесткий комплект. А друзья могут быть вот эти другие, все что остальное. Вот то, что я не могу, это прарабдха карма. Я не могу это изменить. А вот тут я могу работать с друзьями. Понимаете? Вы оценили это? Ну, бонус какой, да? Сколько угодно я могу. То я ничего не могу сделать, поэтому... Ну, там надо терпеть, надо что-то думать. Друзья помогут. А если я еще и без друзей, это полное рабство. Полное рабство. Родственные отношения – это рабство. Вот такое. Ну, рабство любви, конечно, должно быть. Если любви нет, тогда это просто рабство. Ну, а что делать? Узы такие, понимаете, узы. Вот. На самом деле, давайте копнем серьезно, все эти люди, они с одного рода. А у рода есть... Задача какая-то. И поэтому тут в связке хочешь, не хочешь, а действуешь. Итак, то есть, как бы тебе ни казалось, как что мало у тебя есть, у тебя для разрешения есть все. Все. Вот читаю Шри, Шри и Шупанишад, которые некоторые конфессии заявляют как самая такая верхушка, финал, апофеоз всех вед. Ну, я тоже к тем людям отношусь. Считаю, что Шри, Шри и Упанишад это оно лучше, круче, богаче, чем весь Шримад Бхагават, чем Бхагават Гита. Вот такая маленькая тонюсенькая книга, но там есть все. Там есть все. И вот там написано в обращении Верховная Личность Бога, все совершения. И так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит от Него, в частности, этот проявленный мир, наделено всем необходимым. То есть, у тебя все есть. Наделено всем необходимым. Все, что исходит из него, ну, я в частности, например, как и вы в частности, по праву рождения. Да? То есть, царский сын, он же наделен всем необходимым, да? Ну, так и мы. Поскольку само является полным целым. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. И, как полное целое, он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из него выходит множество законченных частей. Вот это принцип Ом Пурнам. А знаете, вот я недавно посмотрел, вернее пересмотрел старый советский фильм «Премия». Кто-то видел? Кто видел? Я посмотрел. У меня было такое ощущение, что боевик не держит меня вот в таком вот, вот что там дальше будет. Там в главной роли Леонов играет. Такой, знаете, полненький такой артист, да. Полный режиссер. А там какой сюжет? Завод, какое-то строительство какого-то завода. Вот. И там. И вот заканчивается год, и как говорят, 13-я зарплата или там премия, да, и всем премию, привозят премию. Идет машина, и там всем раздают премию. Там на такие деньги там 30 рублей, 50 рублей кому-то, ну кто повыше рангом, побольше, да. Вот. И тот, кто раздает, прораб, привез прораб деньги, и одна бригада не явилась. И он говорит, эй, ты, иди сюда, где бригада? Ну давай, я вас ждать не буду, останетесь, будете бегать. Он говорит, да ну эту премию, с этими деньгами такая вообще проблема. То засовывай в карман, то вынимай в карман. Тут говорит, ты что, не понял? И он ждал, никто не идет. Он приходит в эту бригаду, а там бригадир говорит, да мы не хотим получать премию. Так как? Как не хотим получать? Да не хотим. А объясни, почему я не... Почему? Он говорит, на парткоме объясню. Тот... И тут и все это администрация всполошилась. Приходит, говорит, почему? Он говорит, ну будет партком, объясню. Как это? И партком там с области там приехал, играет Янковский там этого партийного там лидера. Приехали туда, все собрались. И говорит, вот этому там туда надо, этому туда надо, у этого ребенок садика. И говорит, из-за какого-то бригадира целый партком собрали в очередной. И вот приходит... Он и с каким-то студентом приходит. И тот говорит, ну давай объясняй. Он говорит, а не выгодна нам ваша премия? Премия. Я считаю, что мы ее неправильно получили. Ну сколько простоев, а мы за что премию получили? Мы план, был план такой, а потом простои, ну какие-то объективные причины, мы не выполняем. Мы их взяли и скостили план в два раза. И мы тут получились передовики. Как один человек, это... Андрей Шиповалов, я иногда его смотрю, он, кстати, бывший запорожец, жил на улице Гудыменко. Он когда жил здесь и учился, он был таким троечником, еле-еле, и то потому, что у него была мама зубной врач, и врачам делала зубы. И поэтому троечник еле-еле. Он когда приехал в Америку, он стал круглым отличником. То есть там уровень образования в том же классе был вообще никакой. И он там это легко это все решал. И они скостили этим план, и они из... отстающих, и их надо было наказывать, стали такими. Он говорит, так объективные причины, мы объяснили, нам скостили этот план и все такое. И он тогда достает тетрадку, две тетрадки таких общих, и говорит, а мы посчитали, что мы этот план могли выполнить, вот тот. Выполнить. Потому что я вот, ну, например, вот возьмем последнюю неделю, мне принесли фундамент, мы сделали фундамент, залили. Потом приходит на этот фундамент, надо ставить оборудование. Приходит, говорит, что это за фундамент? Фундамент не такой, он должен вообще другой быть формы там какой-то. Я туда, где это, он говорит, вот чертеж по чертежу делал. А там просто не удосужились принести новый чертеж, другой, заменили. Месяц не могу принести. Теперь нам надо свой труд отбойным молотком высосывал из кармана. Вот. Если бы мы выполняли свою норму как надо, я бы имел по ходу там, вот этой пьесы там 400 рублей, а вы мне премию даете там 30 рублей. Мне эта премия невыгодна. Вы просто, вы там не шевелитесь наверху. Вот. Это не объективные причины. И он дает перечень, что они план могли сделать. Я что хочу сказать? Что вот у нас ситуация абсолютно такая. Мы смотрим на объективные причины, что мы проиграли. Там пришла полиция, что-то, что я могу сделать. Объективные причины. Там мне сказали, уволим тебя с работы, если ты там не ужалишься, не уколешься. Объективные причины. Но есть наш ресурс. И он настолько неизмеримо превосходит все объективные причины, что мы одной левой справляемся со всеми вот этими проблемами. Одной левой. И план может быть решен. И тот говорит, а откуда вы, как вы посчитали? Он говорит, а у меня говорит, вообще-то 8 классов, но у меня в бригаде один на третьем курсе института, один уже заканчивает. В общем, он их умыл. Вот. И они говорят, а что же делать, что же у людей теперь деньги забирать? А говорит, не надо, я им, соберите людей, я им скажу, что эта премия подачка, а вы могли иметь вот столько много. Если, он говорит, так люди не поймут, чтобы у них эту тридцатку забрать назад, такого не было. Он говорит, поймут, если поставить вопрос ребром, поймут и согласятся. От этой подачки, чем они сотни могли бы иметь этих там рублей, а не вот эту там тридцатку. И вы бы там шевелились. В общем, кончилось все хорошо. Такой фантастический фильм. Ну там вот накал действительно был. Так вот мы имеем такое. Мы имеем, что мы имеем, что мы можем сделать. Мы можем сделать, а вот эти вот так называемые вот эти объективные причины, они для того нам и даны, чтобы мы с Богом росли, чтобы мы брали бы там больше ответственности. Вот и все. На самом деле ничего, вот, например, есть вот видео, где там моя жена, там Наталья Калинчева, да, кто-то видел? Она вот это все, вот эти АТБшки вокруг там построила, она приходит и рассказывает. Вот это, вот решение суда, вот решение суда, вот решение суда. Не получается, другие тоже берут и машут Конституцией перед носом у полиции, это не впечатляет никого, под белые ручки загребли. Вот, она нигде не пропускает, но она молится. Перед каждым АТБ, понимаете? Молится. Мало одной конституции. Надо быть еще другом Бога. Вот когда ты друг Бога, тогда ты можешь как-то и без конституции может даже обойтись. Но это лучше, чтобы они поняли, что реально что-то нарушают. Другом Бога. Вот. Я ее подставил, конечно, да? Она в этой лекции своей не говорила. Но я хочу сказать, что вот мало просто знать этих законов. Надо знать. Потому что если ты будешь неграмотно говорить, скажешь, а это сельпо какое-то так, до свидания. Я в Бога верую, тоже не подходит. Тоже не подходит. Надо и это знать, и это знать. Итак, есть, кстати, вот, раз уж я ее лекцию называется, как ее лекция называется, Глеб?
Не помню, но вот она недавно была.
Недавно была, как же называется? Не ищите приключения называется. Не ищите на приключения. То есть не надо, вот сегодня я совершаю такой подвиг там. Как, кто-то видел тот самый Мюнхгаузен, у него подвиг по расписанию, помните, да? Вот. Нет, такого нет. Ты идешь в своей дхарме, идешь по своим делам, делаешь свои дела, тут бах, встречается какая-то у тебя задача, и ты ее решаешь. Бог сам, он говорит, Бог говорит, он бегите, говорит, я приключение. Не надо искать специальные приключения. Тогда она решаемая. Приключение, которое ты сам себе надумал, препятствие, которое ты придумал. Твое воспаленное воображение увидело, они нерешаемые. Знаете почему? Потому что ты автор этих препятствий. И ты их не разрулишь. Вот то, что Бог тебе говорит, он согласен участвовать в их разрешении. Потому что он знает, как тебя в какую сторону дальше отращивать. Понятно, да? Нет препятствий, которые нерешаемые. Но специально их искать не надо. Не искать приключений. Тогда будет настоящее приключение. Итак. И вот люди, они знаете, еще как, почему они игнорируют такой принцип, что у меня есть все для... Тут есть, есть как, ну, можно сказать, Божий принцип решения всех проблем. Какой Божий принцип решения всех проблем? Вот то, что у меня есть, я использую. И причем помогаю для себя, то есть, ну, с совестью. И тогда все получится. А если... Ну, гораздо приятнее смотреть, позвать на помощь, помогите, и смотреть, как решают мои проблемы там окружающие. Это же гораздо интереснее, да? Приятнее. Это называется пассивное такое поведение. Значит, если пассивное поведение, и тебе даже приятно, не думай, что ты там у Бога под крылышками, ты у дьявола под крылышками. И это некоторое время нахождение в мышеловке. Скоро за тобой придут кушать тебя. Вот и поэтому, чем отличается... вот эта голубенькая новая бхактивигьяновская Бхагавадгита от вот этой красной, которая была, там написано, было написано, что радость от своего могущества, а переписали на что? Кто помнит?
Сфера, дарующая
наслаждение. Нет, это мышеловка. То есть актив переписывает в пассив, чтобы ты не напрягался. А если ты вообще не свои проблемы решаешь, то забываешь, что сначала порешают тех, а потом свои решаются, то выясняется, что, например, знаете, как я готовлюсь к лекции, когда у них хватает времени? Я так, так, к детям, там, там по телефону позвонили, там все, 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 все. Вот. А потом остается перед лекцией вообще чуть-чуть, и тогда она решается. Если я начинаю, понимаете как? Решаешь все другие проблемы. Как говорил там Патита Павана, известная такая личность, я не знаю, откуда он взял, но мне понравилось, что если решать свои проблемы своими силами, это все, что открывает дверь, ну не в ту сторону, с косяками вместе, она туда не открывается. Ты решаешь проблемы всех, а твои проблемы решают другие. Причем они решают так, что ты сам их решить не можешь, потому что все остальные имеют все, что у тебя есть. А что тебе надо, а сейчас нету, у кого-то да есть. Это когда вот я там жил в одном доме, у меня было угольное, ну, печное отопление. И пришел один человек, и я говорю, ой, давай, у меня вот это, ну, реально было лишнее. Я там напилял дров, ну, был на железной дороге, шпалы напилял, там не этих шпал, сколько хочешь, вот сколько хочешь, бери. Я ей говорю, давай. И он мне, а он мне привез, я не помню даже что, но сам бы я этого нигде бы не добыл. И мне это было нужно. Не надо, да, они приносят, окружающие люди, именно то, что мне нужно. А я беру, что есть у меня, и делюсь. И делюсь. Или вот другой, вот, не надо экономить на этом. Не надо экономить. Это в одной фразе в Бхагавадгите. Есть такое слово «бхакти». «Бхакти». И она переводится как... Перевод неправильный, бескорыстное, непрерывное, преданное служение. Или просто «любовь». Просто кому-то там что-то приспичило, и он без тебя этот вопрос не решит. Например, вот у меня был такой случай. Я, когда жил в одном месте, я жил во многих местах. Вот это 11-е место, где я живу. Вот. То есть были квартиры, там долговременно жил, мои. И вот там был такой сарай, и я его крашу синей краской, потому что другой краски у меня нету. Вот. И понимаю, что вот такой где-то квадратный метр будет недокрашенный, потому что я уже там вымакиваю это. И у меня выходной. Я тогда был на базаре дворником. Вот был у меня такой период времени, когда я работал дворником. Причем ушел с очень высокооплачиваемой работы. Я был бригадиром пути на станции Запорожье 2. Я был самым высокооплачиваемым бригадиром. Ко мне там... ну, обманным путем написали бестыковый путь, чтобы доплачивать, потому что, говорит, ну, мы не можем тебе больше платить. Я говорю, да и не надо. Но мы не можем и меньше платить, потому что столько делаешь. Мне доплачивали. Я выхожу оттуда просто дворником. Дворник, и там такой известный человек. И через месяц моя зарплата дворника сравнялась вот там. Ну, там я всего 2 часа в день занимался. Подмел, причем я жил буквально на этом базаре, могу ночью выйти. То есть у меня свободно вообще. Вот. Потому что я там убирал все, что можно было убрать. И когда туда приходили санстанции, там бумажки какие-то, они радовались и писали гигантские астрономические штрафы на базар. А тут они пришли, а ничего нету. А я просто мимо иду и не могу, что там такой этот бардак. Меня вызывает начальник базара и дает такой пресс денег. Я говорю, за что? Ну, говорит, ну за то, что так относишься к работе. Я делал, он мне не говорил этого делать. Я говорю, это много. Он говорит, если я тебе вот это не дал, мне бы заплатить надо было вот столько. Так что я еще легко отделался. И говорит, я тебя прошу, просто делай это дальше. И когда я посчитал, у меня зарплата была точно такая же, как неосвобожденный бригадир 5-го разряда и там со всеми наценками. И там такая работа, когда зэки приходили, работали, у меня работали зэки, они говорили, так на зоне не работают вообще. Вот такой. То есть это, ну, вообще это лесоповал какой-то сплошной. И там и работалось хорошо, и весело. Вот. А там ничего не делали, так такие же деньги. Ну как же это, как если не Бог, понимаете? Просто я уволился оттуда туда, потому что мне не хватало времени для лекций. Там меня дергали все время, тут надо идти, лекции, там люди пришли, а меня там какая-то авария, допустим. Я взял, уволился тогда. И думаю, ну пускай маленькая будет зарплата. Бах, и сделать то же самое. Понимаете? Потому что он друг. Он друг. Вот. Вот так вот он решает наши проблемы. Если мы решаем его проблемы, Бога, он решает наши проблемы. И как там написано, делай то, что я тебе говорю, а я сохраню все, что у тебя есть, в частности зарплату, да, и давали все, что тебе не достает. Вообще дыры закроются. Но тебе надо делать не то, что тебе хочется, а то, что мне надо. Знаете, мое самое нелюбимое занятие – читать лекции. Я ненавижу читать лекции. Мне хочется что-то вот в огороде, что-то физически. Я вообще шудра по конституции тела и по складу ума. Мне что-то делать интересно. А вот это вас грузить мне неинтересно. Вот. Как говорил этот Кассиус Клей, говорит, это же чемпион мира, да? Это же известный боксер. Как его называли по-другому?
Мухаммед Али.
Он говорит, я ненавижу каждую секунду своей тренировки. Но я в победе зато. Но если расслаблюсь, я буду в поражении. И говорит, я вообще во всем остальном обычный такой человек. Но тут я вот молодец. Вот это вот его была стезя. Вот он и делал. Так у меня. И у всех. То есть призвание, предназначение, это не то, что от меня прет с этого. Это то, что внутри меня заставляет делать, пересиливать себя. Вот вы услышали часто, что если ты других победил, ты там герой, а если ты победил себя, то ты там 100 раз там такой же герой. Да? Вот, ни в чем другом ты себя победить не сможешь, потому что ты себя просто тогда покалечишь, ты изуродуешь свою психику. Но в своем таланте, а талант это Бог в человеке, Бог говорит, я талант в человеке, вот. Там безлимитный источник, и как бы ты себя там ни насиловал, вреда для организма никакого не будет. Во всем остальном ты так посредственно делаешь. И, кстати, зона бескорыстия и любви находится только в зоне таланта. Во всем остальном дашь на дашь, купи, продай. Вот такие отношения. А в зоне таланта у тебя безлимитный источник. Тебе не жалко, потому что сколько ты не даешь, у тебя не убывает. Во всем остальном, во всей другой деятельности тебе надо считать. Поэтому на этом можно только быть другом Бога. Когда, другом Бога. Со стороны говорят героизм. А я это называю друг Бога. В общем, если немногим тем... И талант, он имеет свойство расти. Свойство расти, приумножаться. Потому что есть от дьявола, есть от Бога. Чем дьявол нас искушает? Лукавый, говорится. Он искушает нас именно талантом. Именно дружбой с Богом. И только он дает готовым. От Бога всегда происходит так. Потому что Бог не хочет, вот я тебе дал, теперь ты мне будешь должен. Потому что это он говорит как дар. Слышали такое слово? Дар. Дар Божий. Но этот дар Божий, я его должен, ну, потом не дергать Бога, что-то у меня дар не работает, включи там, да, дали мне компьютер, я не знаю, как с ним обращаться. Я этот дар должен сам потихонечку собрать. Это как ребенок. Зачатие, потом женщина такая толстая ходит, такая некрасивая, потом рождается какой-то фиолетовый, сопливый, и она его любит. Это Бог дает ей возможность любить, другие смотрят, что там любить, там непонятно что. И потом оно вырастает. вырастает, потом его причесали, одели, все смотрят, интересно. Потом он сам из себя что-то представляет, этот сын. Он какой-то тоже герой. Вот. И мама им гордится. И потом, и так вот талант, он растет, 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 потом он тебя и кормит даже, как вот этот сын выросший. Вот тогда это твое. А дьявол дает готовое. И вот если тебе готовое что-то дали, потом ты вечный должник тому, кто тебе это дал. А так это реально твое. И Бог не претендует. И поэтому написано, что радость от своего могущества, не от Божьего. Он поможет просто все это вынести на себе. Вот. И ты с ума не сойдешь от этого. Вот. Он поможет, он тебе все поправит. То есть нас искушают исключительно нашим предназначением. То есть если человек это хочет, ему дают просто немножко это преждевременно. Преждевременно. Что значит преждевременно родил? Это выкидыш. И вот такие абортированные судьбы. Должно быть, то есть ты должен не быть зависимым. Да, когда тебе сразу дадут, и тебе очень много как бы... ну, сходит с рук, тебе не надо напрягаться, учиться и работать одновременно, за квартиру там платить, ты там это, а ты ушел и самостоятельный. Понимаете, сразу самостоятельно, никому не должен. Тогда вот это и будет твое, тогда это вырастет. Там оно никогда не вырастет. Бог хочет, чтобы мы были самостоятельные. Я всегда всем говорю, что моя самая главная там какая-то проповедь, я вам никому не нужен. Понимаете? Никому не нужно. И вот я хочу вам это доказать. Что у вас все есть. Это если от какого-то там гуру зависит, не, нельзя. Потому что в Бхагавад-гите сказано, что никто не знает, что ему делать. Но Бог из сердца подсказывает. А гуру нас же должен для того, чтобы просто внушить смелость этого сделать. Не бойся, делай. Только это же такая проблема. Я же такой маленький, не бойся. Как говорил Наполеон, самое главное ввязаться в драку. Да? Тоже известный человек. И правильно он сказал, а там пойдет. А некоторые никогда не ввязываются в драку, и поэтому никогда ничего не имеют. Они думают, покой сохрани. Нет, надо ввязываться в драку, потому что Бог дает все новое, а этому новому старое всегда будет противостоять. Итак, вот если посмотреть вокруг так честно, то мы вокруг себя можем увидеть огромное количество людей, которым наша ситуация, ну, кажется хорошей, а мне кажется нехорошей. Я бы им, конечно, помогу, потому что я в лучшей ситуации. Помогу обязательно, но когда со своим разберусь. Вот это неправильная позиция, и все, ты уже... До хорошего времени всегда немножко не хватает. Мое тяжелое время никогда не закончится. Надо просто смотреть на, что у кого там тяжело, да? Даже так человек устроен, что вот мне так плохо, 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 потом раз увидел, а там у них хата сгорела, думаешь, так мне еще и хорошо, да? Все сравнение, да? Вот. Когда тебе плохо, тебе людей показывают, и тебе сразу становится хорошо, ты перестаешь ныть, вот, и становишься таким вот счастливым. А потом у тебя, потому что пока ты ноешь, у тебя все уменьшается, когда ты счастливый, у тебя все увеличивается. Вот это... То, что должно орошать нашу жизнь. Счастье. Счастье. Но что мешает этому счастью? Кажущаяся несправедливость. Это даже не то, что закон кармы, потому что имперсональные отношения там как-то можно разрулить у себя в голове. А вот есть персональные отношения, там их просчитать вообще нельзя. Нельзя просчитать, сколько там... Я должен матери, сколько мать должна сыну. Это вообще не посчитано. И не на это рассчитано. Любовь это сразу безлимит. И как только начинаешь считать в личных отношениях, они сразу мгновенно превращаются в безличностные отношения. И тогда дружба разрушена, семья разрушена, родительские отношения разрушены. Вот. Это говорят веды. А если ты перестаешь считать в безличностных отношениях, например, на производстве и там, да ну ладно, ты типа друг, то там это бизнес рухнет. Вот где бизнес, там надо считать, понимаете? Там надо считать, независимо, как ты там его там всех там любишь. Вот. Тут где-то надо считать, а где-то не надо считать. Поэтому имперсональные отношения, вот всего там пять, да, не считая паракиши, имперсональные отношения, безличностные, являются ядом для персональных. А персональные отношения для имперсональных тоже являются ядом. И это любовь, и это любовь. За имперсональные отвечает папа, за персональные, вернее, мама, за имперсональные, безличностные отвечает кто? Алиса, кто отвечает?
Отстань.
Папа отвечает. А вот. И вот кажется несправедливым. Вот один человек живет, ну, практически святой. И бах, и умер. А вот тот вот, зараза, вот живет, живет, и ничего ему. Понимаете? И казалось, вот тому бы жить да жить. От этого вообще вред один. А живет для себя и нормально живет, и проблем никаких нет. Казалось, должно быть все наоборот. И тогда мы смотрим на Бога и говорит, а ты вообще куда смотрел-то? Что, не видишь? У нас претензии начинают быть к Богу. И вот люди, которые не являются друзьями Бога, они немножко, ну, слабы на голову, они не понимают всей ситуации, потому что Бог им откровениями рассказывает, как и что. И они начинают Богу поучать, что жизнь несправедлива, Бог вообще не есть. Потом они приходят к выводу, что а вообще-то я гораздо более любящее существо, чем Бог. Потому что вот этого жизнь наказала, я пойду сейчас ему помогать. Вот. А вот этот вот негодяй, ничего не могу сделать. Вот если бы я был Бог, было бы, да. Это вот Брюс Всемогущий фильм такой, помните, да? Вот, тоже он говорит, ну, Бог где-то там погорячился, и когда он встал, там он к апокалипсису мир привел просто мгновенно. Бог знает, что, кому и когда надо. Вот, это как вот... И вообще, когда мы так смотрим, вот с нашим там умишком, вот кажущаяся несправедливость. Вот, ну, знаменитая история Моцарт и Сальери, да? Знаете эту историю, да? Ну, считается, что он отравил... Кстати, через 200 лет, по-моему, даже суд был, что Сальери не травил Моцарта. Вот людям делать нечего, да? Просто такое есть произведение. Так вот, это Сальери, ну, я знаю только по произведению. Как там в самом деле было непонятно, что Сальери, он просто там работал, работал, еще раз работал. А этот ходил по каким-то кабакам, Моцарт, потом как, что такое, как выдаст вот такое. И тот смотрит и понимает, что там талантище, а он все изучил. Вот так вот, он от всего отрекся, а у того еще и, значит, там какие-то женщины, какая-то любовь, какие-то друзья. И вот это одной левой все это делает, странно. Несправедливо. Бог, ты где вообще? Мне нужен талант. Это ж я стараюсь для музыки. А он вообще не старается. Но этот старается, чтобы кем-то стать. А тот друг всех людей. Понимаете? В чем разница? И кажется несправедливо. И знаете, если возьмем таких вот всяких ученых, например, Капица. Не тот Капица, который вел там, очевидно, невероятный, его там еще Хазанов пародировал, а вот его отец ученый. Все ученые, если посмотришь, они, кроме того, как они наваяли там столько там формул, такие открытия сделали, они же не только этим занимались. У них друзья, какой-то гольф, какой-то там конный спорт, какой-то там какие-то застолья, какие-то там вечеринки у них постоянно. Они очень общительные люди, у них очень много друзей. Нет таких ученых, которые вот там заперся и что-то там вычисляет. Нету. Они разносторонние. И даже говорится, Бог, когда приходит, вот 10 аватаров, да, когда он спускается, как аватара или как овеш аватара, у него целая куча друзей, он никогда один не приходит. Приходит и так рассказал всем. У него друзья. Любит он веселую жизнь. Веселую жизнь. Потому что жизнь – общение. Итак, радость от своего могущества, естественное состояние человека, а могущество проявляется, когда вручаешь слабейшего, чем ты. Вот тогда-то ты Бога и ощущаешь. Вот эту радость.
одобрение Бога. Если не ощущаешь одобрение Бога, ты начинаешь выкручивать это одобрение. Я правильно сделал? Так, нормально, так, как было нормально, как я смотрюсь, да, тебе надо одобрение. Потому что без одобрения, знаете, что такое это одобрение? Одобрение Божье, это значит, правильно идем, идем товарищем путем. Да, и ты никого не спрашиваешь, идешь дальше, тоже знаешь. Если у тебя нет одобрения Бога, тебе интересует мнение всех окружающих. Не заблудился ли я? Не будет ли мне плохо там? И ты начинаешь сразу быть очень зависим от окружающих. И ты, вся жизнь тогда такой подиум, чтобы тебе хорошо выглядеть, чтобы получить это одобрение. А оно ложное, понимаете? Они не знают, куда тебе этому товарищу вообще идти. Они не знают твоей дхармы, твое предназначение. Никто же не знает. На что тебе их одобрение? Вот. О, Божье одобрение. Пусть глухая смотрят и удивляются. То есть, вселенский принцип. Никто не живет для себя. Вот. Вообще, знаете, иногда вот смотришь на людей, ну вот сейчас, например, сейчас вот там рушится малый бизнес, да, смотришь человек, у него там 7 магазинов, сеть маленькая, небольшая сеть, но маленькая, говорит, как трудно жить, сейчас такие цены подросли, да, и смотришь человек, который работал и работы лишился. И вот этот человек смотрит на того и говорит, ну, зажрались ребята, наверное, да? Вот, понимаете, это по доходам и расходам. То есть у всех проблемы, кому много дано, много спросится, реальные проблемы. И вот все думают, как бы вот это умолить этого злого Бога, чтобы он решил наши проблемы. А не надо ничего умолить, надо просто взять, что есть у тебя, и начать помогать другим. И автоматически тебе там кто-то начнет помогать. Ну, так это работает. Потому что написано, что Бог знает нашу нужду прежде нас, но помощь идет, когда ты Его слушаешься и помогаешь кого-то. Другого Он вообще ничего не говорит. Итак, вселенский принцип. Никто для себя не живет. И вообще помощь сама по себе, если ты кому-то помогаешь, она бесследно не проходит. То есть ты должен стать рукой Бога. Стать Его другом. Что надо для того, чтобы стать Его другом? Ничего не надо. Надо просто не переставать быть Его другом. Чтобы не переставать быть Его другом, надо вовремя сказать «нет» на какое-то там какое-то подлое предложение. Не согласиться даже с угрозой для жизни. Вот тогда ты не перестаешь его быть другом. Вот. И когда, то есть, когда Бог не согласен, внутри тебе говорит, никакое давление не должно на тебя давить, и ты не должен уступать даже в мелочах, если он не согласен. Если он говорит, там нормально, главное, чтобы в главном, а в мелочах. Но иногда в мелочах Бог не согласен, и ты должен упереться, все будут говорить, ты что, как баран вообще, что тебе там стоит, ерунда. Ты не должен уступать в мелочах, ибо тогда ты сдаешь веренные тебе в пользование Божьей позиции. И эта территория дьявола начинает расширяться. Он не зря говорит «нет». Потому что, когда ты это соглашаешься, он говорит то нормально, идут там влюбленные направо или налево, он говорит хочешь туда, это не, ну, не важно, да. Но где-то есть принципиальные вопросы, они, может быть, такие мелочные, однокопеечные, одноминутные, но их нельзя. Потому что территория дьявола. Дьявол, он проявляется в мелочах. Он постепенно, как вода, заполняет, заходит. И потом ты уже окружен этим дьяволом, как в путах. Тебя уже выдрессировали на мелочах, и все. Как помните, там Гулливера Лилипута привязали там маленькими веревочками, и он не может дернуться. Вот там дьявол действует в мелочах. Ты думаешь, чуть-чуть уступил там, чуть-чуть уступил. Мыши могут дуб прогрызть. И он упадет, да? А, или там какие-то трутни вот эти вот, я не знаю, как их, шершень или как это вот, ну, которые дерево грызут там, да? И упадет. А ураган может выдержать. Дуб. Так вот это, дьявол проявляется в мелочах. И когда ты сдаешь веренные позиции, территория дьявола начинает расширяться. Ну, например, вот, заодно узнаем, как сейчас в мире вот эта Третья мировая это идет. Зачитываем. Всемирный экономический форум продвигает идею, что в 2030 году у вас ничего не будет, и вы будете счастливы. Как вам, уже нравится эта идея? У вас ничего не будет, но вы будете улыбаться. И написано, каким образом это будет реализовываться. Это, в частности, выступил премьер-министр Италии и сказал, что у вас ничего не будет, потому что самое большое зло – это частная собственность. У вас не собственных, это и детей в том числе. Мы займемся вашими детьми, вас накормим, дадим, что вам делать, наличных денег у вас не будет. В общем, наступит счастье. А для кого она не наступит или кому-то не понравится, то в Соединенных Штатах уже изобрели имплант, который вставляется в голову, который анализирует там нейронные цепочки, которые чересчур неправильно возбуждаются, он их будет подавлять, и у вас будет улыбка. У вас ничего не будет, и будете счастливы. И даже будут специальные бригады ходить, которые будут заниматься вашим психологическим состоянием, и вовремя уколят, если вам что-то, ну, настроение упадет. То есть наступит эра счастья. Вот нам предлагают, да? Как они это будут делать? Смотрите. Потихонечку. Смотрите, этих потихонечку прошло уже много. И они только вчера, позавчера, вот это я вот узнал, ну, неделю назад. Итак, и он это сказал, что эти планы мировые будут к 2030 году. Но он сказал, мы скорректировали им, и я думаю, мы управимся к 2025 году. Что ни у кого ничего не будет. Как они собираются это реализовать? Вот, в законе по России, я читаю этот документ, прописано, что в случае радиоактивного облучения или химического заражения людей эвакуировать пешими колоннами в сопровождении БТРов в безопасные заранее подготовленные пункты. То есть и Россия сказала, что мы уже к этому подготовлены. То есть где-то будут бомбы сыпаться, это мы говорим, ну там масочка, ну там укольчик, ну там это. Главное, чтобы не было войны. Война будет. И знаете, что она будет? Она будет горячая. То есть будет что-то сыпаться, придут люди в балаклавах, повыкидывают всех с домов. Приказ уже там написан, что газ закрыть, свет выключить, и двери должны быть обязательно нараспашку. Для кого? И пешими колоннами, я на память, от 1000 до 500 человек с интервалом в 500 метров в сопровождении БТРов будут сопровождать в места, заранее приготовленные. Что там в этих местах нас ждет? На каждого человека 2 квадратных метра жилой площади. Ну, будет тесновато, да? Там все будет, чтобы вас очистить от химического заражения. Там все будет, чтобы вас очистить от этого, не бактериологического, от радиоизлучения. Лучевая болезнь. То есть это будет. Вот вышечки там всякие. Вот, там будут бани, то есть надолго, похоже, да? То есть это в одну сторону. Вот как лишать будет имущество? Как? Вот так вот будет лежать. Дети отдельно, мужчины отдельно, женщины отдельно, старики отдельно. Дальше. Это прописано в законе. Значит, вещей с собой не брать, потому что скорость должна быть не менее 5 км в час. А там же будут старики с младенцами, с какими-то, ну, дети сами, может, так бежать не будут. В общем, страшные вещи описываются. И это прописано вот в российском законе. Дальше что? Обязательно будут прачечные в этих там местах. И эти лагеря сейчас быстро, очень быстро строятся. Что там дальше? Сейчас. Дальше. Отдых, привал 10-15 минут. Расписано до мелочей. Большой привал суточный 1,5 часа. Госстандарты есть. Вагон электрички забивать по 200-300 человек в вагон. Это где есть. В 25-местный автобус по 40 человек. В самосвалах до 15 человек будут ехать. Вот. И вот это любимая фраза обывателя. Главное, чтобы не было войны. Просто будут выкуривать людей. Но это, знаете, где не готов. И обыватель скажет, а что я могу сделать? Это же, как это причина, объективные причины, да, они же готовятся, а ты готовишься. Вот я говорю про один сейчас штат, там подготовились к этому, потому что это по всему миру же готовится. Они же по всему миру, я сейчас зачитаю, меня порадовало. Вот как дают отпор дьяволу в штате Вермонт. Есть в США такой штат Вермонт. В этом штате не нужно никаких специальных разрешений на огнестрельное оружие и его ношение. Скрытое или открытое. При этом штат Вермонт традиционно занимает первое место безопасности. Что это нет никаких бандитов. Везде же бандиты вооружены и власть вооружена. А там вооружен каждый. А этих каждых их больше. Их больше, чем полиции. То есть их больше, как госструктуры, если они начнут подавлять. И больше, чем бандитов. Там никакой бандит в этом штате. Бандит он так, когда смелый. Когда он приходит, а там государство всех разоружило. А у него это... Какое-то там оружие есть, понимаете? Это штат с одним из самых низких показателей убийств, ограблений, нападений, изнасилований на душу населения. То есть лучше всех люди живут. И там есть такие снимки, можете посмотреть. Штат Вермонт или штат Мечта еще там в интернете забьете. И там вам покажут. Там целая семья. И там такой пацан 10 лет, у него такой с оптическим прицелом. Здоровый, больше чем он сидит. Вот такой. А кто это сделал? Итак, представитель штата Вермонт Фред Маслак, как истинный почитатель Конституции США и второй поправки, предложил регистрировать тех. Вот когда хорошие новости читаю, сразу ноги появляются. Вот у меня как это. Вот. Тех, кто не владеет оружием и обязан платить налог. То есть смотрите, у кого нет ружья или там этого, должен платить. Если не умеешь стрелять, как раньше там в Советском Союзе платили за бездетность. И аргументируете, знаете чем, что? А что это мы тебя будем защищать? Ты почему, ты что, такой избранный, чтобы тебе охрану представить? Ты должен сам себя защищать, это нормально, обычный человеческий дхарма, в конце концов. Да. И за это ты будешь платить, за то, что ты стрелять не умеешь и ружья с собой не имеешь. Вот такой они ввели закон. Таким, то есть, будешь платить штраф $500 за то, что ружье до сих пор не... Кстати, по Украине, я знаю, много приобрели уже. Вот. И их семьи будут... Я не устаю радоваться, рассказывать такой случай, когда пришли отрезать газ, вышел человек с ружбайкой и прострелил баллон этой машины. И говорит, пошли отсюда вон. И вызвали полицию. Он выносит бумажку и говорит... Я на них суд подал, и на них уголовное дело, потому что эта компания, как я выяснил, к Украине отношения не имеет. И газу к украинскому тоже малейшего, полиция так, и они так вызвали эвакуатор и толкали свою. Сружбайка вышел, ему ничего не сделали, понимаете? И таких случаев много. Вот. Кстати, украинский закон позволяет носить травматическое оружие, если к тебе приближается человек, два человека или человек, который выше тебя ростом, ты вполне можешь ему стрелять в живот. Когда человеку из этой из резинки стрелишь в живот, он уже твой. Ты можешь его пальцем толкнуть и все. Вот. И вот есть такая организация у нас, которая ходит, наводит порядки. Аптеки там трясет, вот эту всю наркоту вытряхает и сжигает прямо на глазах. И все, мне нравится, что она, это Родион Капуста, лидер. Он тут был, выступал, я этим горжусь. Он когда это сделает с аптекой, такой похоронный веночек на аптеку вешает. Папа. Полицию вызывает, поджигает у них вот эту пирамиду вот этих лекарств, говорит, наркоту тут развели. Реально на аптеке превращается в распространение наркоты. И вот он это делает. А у них у всех травматы. Травматы. И когда они, а это же, как говорится, крышуют, потому что наркота это же очень такое прибыльное дело. Как и кто-то над ними, они не сами по себе аптеки торгуют. И тогда полиция зажала эту организацию, они обзвонили всю Украину, пришли ребята там в составе человек 50-60, и как полиции наваляли, и полиция теперь с ними очень аккуратно обходится, говорит, а, это с этой организацией, от капусты, все, понимаете, очень все просто. Очень все просто. И по Конституции, и по Священному Писанию. Потому что нам кажется, что быть святым и духовным, это вот значит, ля-ля-ля-ля-ля на высоких вибрациях, а на низких не моги. Лев может и мурлыкать, и рычать. Святой человек, который имеет весь диапазон. Я напомню, что Николай Угодник стал именно угодником именно потому, что он дал по морде на Первом Вселенском соборе одному архиепископу. И за это он стал Николаем Угодником, а не потому, что там целый там у него серия чудес была. Не поэтому. Все вибрации. Вообще обычный обыватель, который никто, полуживотное, у него такая синусоида по жизни, такой, знаете, пульс. А у святого вот такой, туда и вниз, и туда. Он может гневаться, понимаете? Гневаться. Вот мы какие должны быть. Ты просто должен стать больше. У нас нет лишних эмоций. Гнев нельзя убирать никуда. Гнев это золото, говорил этот Наполеон. А Шрила Прабхупада говорил, гнев нельзя подавлять, его надо правильно перенаправлять. И куда его направлять? Написано на безбожников. И тот, кто направляет, и гнев это оружие Божье. Гневом никто управлять не может. Если в мире нет того, что, чего Бог не управлял. Если гнев мы не можем ему управлять, значит им Бог управляет. Только гнев есть правильный, а гнев есть такой обидчивый. Вот я обиделся. Ты сам себя уничтожаешь. Если гнев, ты должен сказать, не бояться это сказать. И в Бхагавад-гите написано, самые лучшие мои слуги, это те, которые карают безбожников. Не перевоспитывают, не ставят на место, а именно карают. Понимаете, это священное писание. Вообще все священное писание, это военные книги. Вот там, кстати, вот. Обложка видели, да? Там война нарисована. Рассказано было посреди войны. Потому что если не будет такой войны, будет просто смерть, да и все. Тихая. Типа от укольчика, например. То есть надо... Так, я хочу зачитать за вот этот вот штат. Таким образом, Вермахт... Сейчас, минутку. Вводит налог на особый вид роскоши, на роскошное право возлагать свою безопасность на плечи других. И всего-то за каких-то символических $500 США. Именно такую цену господин Маслак считает логичной за привилегированное право не владеть оружием в штате Вермонт. Фред Маслак твердо уверен, что вторая поправка не только подразумевает право добросовестного гражданина на участие в вооруженном ополчении, но является прямой его обязанностью. Я хочу сказать, что вот эти все войска, они минимум. Войска, которые... Вот у нас есть армия, мы тут мирным трудом занимаемся, армия и полиция нас защитит. Минимум они не справятся, а максимум они продадутся. Если даже они не продадутся, то там внедрят такое в управление, просто в верхушку управления, то они... Ну, как не зная того, будут против народа действовать. Вот. И это вообще история всех войн, там всегда было вот предательство подготовлено. Вы думаете, все это раньше, ведические там какие-то войны пошли, иду на вы, там вот такое. А раньше нет, сначала подготовили предательство, потом только идут. Вот сейчас такие войны. Сейчас войны исключительно предательские, честных войн просто нету. И поэтому, или народное ополчение. Я смотрел и думаю, как же так, партизанская война выигрывает, потому что ну, там люди, они воюют за то, чем они являются. То есть они ну, по-честному, да, они, кто-то сказал туда-сюда, они понимают, вот враг, вот моя земля, да. Или там вот батька Махно, например, они определенный момент времени, пока их не предали, были непобедимы. А кто там вообще воевал? Просто народ. Просто они знали, и они знали, за что они воюют. За вот этот клад земли он их там наделил, и все. Или, например, другой вот человек, Влад III. Есть вот граф Дракула, на самом деле его настоящим прототипом явился князь Влад. Он практически ну, сделал вот как в Советском Союзе. Там вообще никто не воровал вообще. С базара на обед люди уходили, оставляли на прилавках. На станции приходили, говорят, а что никто не ворует? Да нет, никому не надо. Все жили в полном изобилии. Вот из-за этого Влада, а потом его сатанизировали, как сейчас сатанизируют Сталина. Я вот сына своего назвал в честь вот этого Влада III. И там, это вот Трансильвания, там вот там смотреть нечего. Огромная турецкая армия ничего не могла сделать. Потому что люди сами, ополчение, у каждого было ружье. У каждого было сабли, что-то там такое. И не могли победить, пока не предали. И кто предал? Предал, кто официально считается святой, этот Штефан, который вот организовал Афон, вот этот православный Афон. На самом деле это сатанист самый настоящий. Все наоборот в истории. повернуты. А этого сатанизировали. Сейчас, кстати, вот те вот эти замки, там все сатанисты собираются, графа Дракулу празднуют. Вот, а на самом деле святой человек, половина жизни он молился. А половина жизни, то есть половина это полдня он молится, полдня делает дела. Такие, вот такой человек. Его очень боялись. Я к тому, что говорю, что если у народ сам возьмется сам себя защищать, он непобедимый. Непобедимый. А если на кого-то возложит, вот так и здесь. Вот эти ребята подготовились. Вот их, вот этот план, который они там хотят, не получится. Не получится. Поскольку вооруженные граждане являются прямым противовесом преступности и преступной диктатуре, и поскольку монополия силы правительства возможна лишь при разоружении граждан. Граждане Вермонта должны быть готовы защитить себя и свой штат против любой возникающей угрозы. И те, кто не готов защищать свой штат, должны за это заплатить. В соответствии с законом, все взрослые, которые не владеют оружием, должны быть зарегистрированы. Сейчас у нас регистрируют, у кого ружье, да? А там регистрируют наоборот, у кого нет ружья, понимаете? У кого нет ружья. Это мне вообще напоминает ситуацию, как на Филиппинах там президент, который послал очень далеко, там, далеко, типа в Кабмин какой-нибудь, этого президента США, когда тот говорит, что-то вы там не так делаете, он говорит, а там хотели распространить наркоманию, и он каждого жителя сказал, кто убьет наркомана, тому значит приз. И наркомания сразу прекратилась, понимаете? То есть не какие-то органы ходят и что-то вынюхивают, а весь народ сразу задействован. Вот так и должно быть. Вот так и должно быть. Народ должен взять за себя ответственность. И несмотря на то, что так. Один из самых вооруженных штатов и единственный, где не нужно разрешение на скрытое ношение оружия. Логика законопроекта весьма простая. Люди без оружия требуют больше защиты со стороны сил правопорядка. И, соответственно, должны платить большой налог за эту защиту. Ну, кто-то скажет, да, там хорошо, но у нас-то оружия нету. Кто-то скажет, а я напомню. Неважно, что мы где-то увидели, ой, там так хорошо, у нас вот такого нет. Не смотри, что у тебя нету, а смотри, что у тебя есть. Вот как у та женщина, да, пророк пришел и сказал, а что есть у тебя? Вот это, значит, вот этим ты и победишь.
Вот, на чем я остановился. А, в Латвии хотят вводить военное положение. Спрашивается, ну, с какой стати, да, ничего не объясняет, против кого. Ну, против гражданского населения, понятно. Вот. И я уже говорил, что ученые США создали мозговой имплант, который будет вводиться, который будет недоволен этим всем делам. Но это одновременно творится не только именно в Соединенных Штатах. Это, например, вот китайцы. Вот у меня есть лента новостей. В Китае. Это анализ состояния купирования у детей. Нет. Китайские ученые проводят эксперименты с системой трекинов мозговой активности детей и школьников. За детей взялись, да? Анализ состояния купирования у детей агрессии и депрессии. Это в Китае. А в России? А в России тестируют школьников на склонность к терроризму. Нормально? Тестируют везде. Вот. А для чего это все делается? То есть всех вот загонят в эти дела, а для чего? Что дальше с этими людьми? А кого не загонят? А кто будет вообще загонять? И вот они собрались, мировые лидеры мысли собрались в Ватикане на встречу разумов по поводу трансчеловеческого кодекса. О, они, смотрите, они уже будут говорить, что делать ГМО людям, у них должен быть другой кодекс, не человек. Потому что человек вообще что хочет, то и делает, а у этих должен быть кодекс. Кстати, когда они там собирались, там это все было оцеплено. Смотрите, как они нас боятся. На сколько-то метров? Ой, я не помню. Не то 500 метров, не то 2 километра. То есть вот это было оцепление, чтобы туда никто вообще не прошел. Потому что они понимают, что уже они всем изрядно поднадоели. Кто-то может гранату кинуть, да? Ну, из СВДшки, из ружья с оптическим, это значит на 2 километра легко можно в лоб попасть человеку. А там было что-то не то 20, не то 50, я не помню. Вот. Отцепили, чтобы точно не могли там, не, спокойно не ходили. И что ж они там решали, интересно? Давайте почитаем. ну, чтобы мы не строили иллюзии, что надо брать власть в свои руки, потому что власти то и нету, а та, которая есть, или они решат то, что нам не понравится. Вот что они объясняли. В Ватикане, а в 2019 году в июле, за несколько месяцев до объявления мировой холеры, обсуждались технологии человеческое процветание. Смотрите, они заботятся. А все человеческое процветание. Обсуждение под руководством кого? Дэвида Хергюсона, автора Transhuman Codex и автора Искусственное человечество. Понимаете, какой парень интересный, да? Искусственное человечество. Humanity 2.0 или Человечество 2.0. У них такие были две программы. Что они там обсуждали? Какая была повестка дня? Повестка дня. Выявить препятствия на пути человеческого прогресса и работать над их устранением во всех секторах. А какие препятствия? Оказывается, препятствием является семья. Оказывается, препятствием является для полного счастья, вот никак не можем добиться, система государства, то есть надо все государства убрать. Препятствием являются наличные деньги у населения. Огромным препятствием является личное жилье у каждого. Это не должно быть. Личное жилье. Он там копается, делайте все, что надо, какую-то автономию. И вообще любая частная собственность, транспорт, этого ничего не должно быть. И вот они над этим работают. И это разработано при Святом Престоле. Видите? Святой Престол она заботится над объединением человечества. Как сказал Николай Рерих, уничтожьте культуру, дух человека, и вы можете взять любую нацию без войны. Они в первую очередь уничтожают именно культуру, потому что одно государство от другого вот этой именно культурой отличается. Они хотят вот такой вот винегрет сделать. Когда ученики Прабхупады спросили у Прабхупады, а что будет, если вот это сознание Кришны, все будут там Хари Кришны кричать, оно победит. Вот, ну, вот такая фантастическая идея. Вдруг вот это все вот сработает. Мы, конечно же, все религии уберем и сделаем одну Хари Кришну. Он сказал, нет. Если вдруг это так произойдет, то мы будем тщательно следить и бережно относиться к каждой конфессии, деноминации, чтобы сохранить вот эту самобытность. Чтобы все было разное и ни на что не похожее. Вот. А эти говорят, нет. Все. Надо унифицировать. Но это под знаменем католицизма делает, кстати. Кстати, когда Прабхупаду-то вот убили, первые вайшнавы молились не на санскрите и не на хинди, там, а на латыни. Вот. И носили черное одеяние. Ну, потом люди посмотрели и сказали, нет, не пойдет. То есть вообще это не прошло. И они опять одели там оранжевые, и опять стали, вернулись к этому. Просто не пошло. И это было вот сейчас самая крутая личность, считается Радханатх с вами, инициирующий гуру. А он сын мафиози, который 60 лет возглавлял итальянскую мафию. Вот. Это убийца. И за ним столько вообще дел. И вот он там дверь открывает ногой. И в Ватикан, и туда, и сюда. То есть он вообще отношения к религии не имеет, этот человек. Это сатанист. У нас на сайте есть сатанисты. То есть организовали ИСКОН сатанисты под руководством Генри Киссинджера после смерти Прабхупады. И сразу переписали после этого Бхагавад-гиту. Вот. И то же происходит со всеми религиями. И поэтому надо, ну, когда читаешь... Поэтому написано в самом начале, вот в украинском переводе сохранилось, все читами Чаритамрита, там написано, как распознать истину. Ну, любую истину. Кто-то тебе сказал, где-то ты прочитал или что-то там понял. Нас учили так, вот меня учили так, я экзамен на это сдавал, учили так, что гуру садху шастры. Гуру – это твой инициирующий гуру, который тебе даст духовное имя, которое за каким-то талки будешь носить и поклоняться, потому что, ну, если бы не он, ты пропал вообще. Это гуру. Вот если у тебя какая-то проблема, ты спрашиваешь у гуру, он тебе говорит, это так, но этого мало, надо шастры, надо почитать священные писания, что там какие-то аналогичные события происходили. И, конечно, ну, поскольку мы такие практические дети, на сказках лучше понимаем, Надо какого-то садху, какой-то персонаж, который когда-то был святой, у него была аналогичная ситуация, вот он так сделал, там, знаете, там все, ну, все ситуации описаны, которые вот только могут быть, какой-то святой у него это что-то было. И вот когда они совпадают, вот тогда твоя проблема 100% ты правильно решаешь. А потом я открываю Шри Чайтанья Чаритамрита, Мадхья Лила, 123-125 стих, а там написано совсем другое. Там написано, что единственный гуру, который у тебя есть, это твое сердце, параматма. И никаких других гур нету. Нету. Все другие гуры только могут тебя, ну, ободрить, а только вот он знает, что надо делать. И этот гуру выбирает тебе садху. А садху это который тебя, человек, вдохновляет. Ты смотришь, и твое сердце говорит, вот этого можно послушать, а этого нет. А не на того, на которого сверху проголосовали и сказали. Ты сердцем выбираешь садху. Садху это проводник Бога. Проводник Бога. Потому что ты можешь подумать, что что-то у тебя там, какая-то мысль, может это какая-то вялотекущая шизофрения, есть такой диагноз. Вот. А тут живой человек говорит, нет, все нормально. Нормально. Какие-то там это. Это садху для тебя. Он может садху только быть вот на 5 минут. Вот это садху. И шастры. И шастры написано, 123-125 текст. Ты читаешь эти шастры, вот. И сердце тебе подсказывает, где написано правда, а где брехня. Понимаете? Потому что шастры склонны переписывать. И ты читаешь раз, а потом говоришь, опа, у тебя ступор. Ну, наверное, я баран, наверное, я не понимаю. Нет. Сердце говорит, что-то тут не так. Пролистываем дальше. Вот дальше опять нормально пошло. Вот, потому что они говорят, а потом говорят стратегическую ложь. Как это, НЛП. Вы прекрасно выглядите внутри там, да. Вам этот красный галстук так вообще идет, да. Вы хотите купить у нас пылесос. И по инерции, да. Вот так же там расписано. Говорится. И думаешь, ну если там было хорошо, то, наверное, это, да? Не может быть, может. Вот такие вот такими вкраплениями они нас. Вот. Вот. То есть, и вот эта культура, культура. Уничтожается культура, и берешь на тебя безбой. Кстати, культура, она и говорит, что вот ты слушаешь его, то должен это как относиться к отцу матери. В любой культуре это есть, да? Правильно? Как ты с друзьями должен относиться? То есть это защищает. Если есть культура, там вот все эти скрытые писания есть. И вот Андрей Фурсов, знаете такого политолога? Андрей Фурсов, очень известный. Он так бесстрашно освещает вот эти события там последние там, пару лет. Вот он говорит, то есть это очень уважаемый человек, это профессор, преподает в высших учебных заведениях. И вот то, что он говорит про всю эту билиберда, которая происходит, народ, который будет опираться и ставить во главу угла традиционные ценности, взаимопомощь, образование, сохранение семьи и ее ценностей, такой народ сломить невозможно. Понимаете? Невозможно. Почему? Потому что когда вот эти ценности, у нас будет какая-то ценность, у нас будет честь, понимаете? Честь, такое слово, что такое, ну, такое очень важное, и мы их не предаем. Тогда понятно, ради чего стоит упираться. И тогда мы будем говорить нет, а без нашего согласия с нами ничего не сделают. Но если ценности нам лишить, то какая разница, как в том анекдоте. А вот, ну, может, плохой анекдот, но суть передает. А вот если... Там у тебя машину заберут, там будешь в родине там, или в партию там служить, да, а если это, а жизнь отдать, он говорит, да зачем мне такая жизнь, конечно, понимаете? Вот, когда у тебя есть ценности, мы богаты, мы даже не представляем, что вот когда какая-то империя начинает разорять, там Советский Союз грабят, до сих пор не могут разграбить. Вывозят, не могут. И по истории смотрят там. Какой-то там Стамбул, там Царьград, да, Царьград, там прибили щит на Царьград когда-то, помните, да? И вот его там грабили там несколько лет. Не могут разграбить, несколько лет вывозили, и на эти ценности построили там Париж, там Берлин, они возникли, тут столько золота тоннами вывозили, каждый день, и не могут вывезти. Москву одно время также грабили, тонны там все, когда после революции вытаскивали, все банки в Америке были забиты, некуда уже пхать, некуда. Вот. И все равно нельзя разграбить все. Мы не представляем, мы насколько богатые. И каждый из нас. И у нас забрали и это. Но это некоторые вещи они не могут даже забрать. Потому что некоторые вещи мы даже хочешь продать, а не получается. Не получится. То есть мы должны осознать. Но не были бы мы такие могущественные, значит, нас бы там в два приема пришли бы, забрали, отобрали все. Нет, они этого не делают. Потому что и они хотят, чтобы мы не знали о своем могуществе и о своих богатствах, которые, в общем, нас охраняют. Ну, я понимаю, понимаете, что я говорю, да? Мы должны это понимать. Вот дальше что вот он пишет. Я некоторые слова буду менять. Но вы поймете. Политики притворились медиками, проводят над человечеством сразу два эксперимента. Во-первых, жижа ускоренно выпущена. Во-вторых, жижизация проводится генетическим продуктом. Об этом заявил Сергей Кужгинян. Это совершенно новое МРНК, отношение к лекарствам не имеющее. Зачем вы начинаете проводить сразу два эксперимента и сразу над всем человечеством? Когда происходит эксперимент, берется контрольная группа, да, но остальные подождут, что с ними будет. А это сразу над всем и сразу два. Сказать, что это медицинский эксперимент, это смягчить формулировку. Они знают, что за этим уколом последует. Эксперименты проведены заранее. Никто не слышал такое слово. Вот люди придумают. Фуфлодемия. Новый порядок, планируемый нынешней верхушкой, требует расчеловечивания человека, который подается как стимулирование человеческого разнообразия. Организаторы уже имеют 10 лет на руках эту жижу в готовом состоянии. Они проводили уже массу экспериментов над людьми за эти годы и уже знают прекрасно, кто умрет от укола, а кто превратится из человека в ГМО-объект. Сопротивление созданию этого нового порядка есть новая форма социальной борьбы, которой раньше не было. Одновременно с отчуждением у человека духовных факторов планировщики нового мира планируют изъятие у населения материальных активов от капитала до недвижимости. В результате человек лишается материальных основ своей самостоятельной жизни. Будь 6, 7, 8, 28 волна холеры, это на Всемирном экономическом форуме спрашивал этого Шваба, а когда это все закончится, он говорит, как установим новый мировой порядок, тогда закончится это, как это там, фуфлодемия вот это, тогда закончится. А пока не установим, не закончится. Все думают, что она вот-вот и закончится. Нет, пока они своего не добьются, или мы своего не добьемся. Но также он, этот Шваб, заявил, что если хотя бы одна из серьезных стран, это там Китай, США или Россия, не прогнуться под этот порядок, то наши планы будут сорваны. А они уже сорваны. Уже мы смотрим, что в США творится, что там в России, в Китае. Там просто нас не показывают. Там народ на дыбы встал. Вот. Гинзбург. Так. Будут вводиться все новые элементы цифровой диктатуры, неофашизма, с дискриминацией, унижением человеческого достоинства. Здесь нет места заботы о здоровье. Это все преследует совершенно другие цели. Гинзбург продолжает открывать завесу над свойствами своего великого препарата. Он поведал ТАСС, что 80% привитых спутником не прививались, а сертификат прикупили. А узнали об этом потому, что в препарате содержатся маркеры, которые остаются в крови. И мы видим, что у людей отсутствуют эти маркеры. Это моя супруга целую лекцию посвятила. За это эту лекцию сразу и забанили. Да, теперь ее там нету. Когда она с помощью мобилки просто вычисляла. Этот вакцинирован, этот не вакцинирован. Этот вакцинирован на старых телевизорах. Новые не... Вы смотрели, наверное, да? Успели посмотреть. Вот сейчас этой лекции вот нет, к сожалению. Вот видите, что они там не хотят? Потому что ну, это никакое не лекарство. Это просто... Выходит правое... Сторонники теории заговора, которая с самого начала утверждала, что жижа – это не жижа вовсе, а препараты, дающие возможность отслеживать людей. Всемирная, массовая, добровольно, принудительная жижизация – это таинство новой религии, важный элемент нового мирового порядка, символ принятия новой веры и порабощения элиток всех наций и народов. Ну, хорошие новости, чтобы вы не думали, что вот это вот… Это они то, что хотят, понимаете? Это как вот это вот… На левой то, что должно быть, а то, что вот я взял и поменял с помощью Бога. А вот это должно быть. Вот если я буду следовать только то, что вот надежно и получится, а это вот просто хочу. Потому что Бог, написано в 8-й мантре Шри Упанишад, написано, он только тем и занимается, чем занимается? Выполнением желаний всех живых существ. Обратите внимание, всех. Значит, я тоже, да, значит, все мои желания будут исполнены. Но вы знаете, насколько исполняются мои желания? А потому что у меня есть какой-то круг любви, сколько меня любят. И вот эти люди в круге любви, которые меня любят, и я их люблю, это мои благословители. Они хотят мне хорошего, и Бог говорит, будет сделано. Поскольку у меня круг любви, столько Бог мне это шприцует... форсированное исполнение желаний, понимаете? А если у меня нету круга любви, тогда все идет, а это друзья, понимаете? А если в этот круг не любви, то есть чем больше, меньше у меня круг любви, тем больше, не просто у меня меньше людей, у меня меньше, больше врагов получается. Реально, я начинаю вздрагивать от каждого вот этого, потому что ты или друг, или нейтральных людей нету. Вопрос времени, когда нейтральный человек определится, он за или против там тебя. И в этом нет ничего плохого. Потому что вот это считается, что бхакти, это если взять первый Шримад-Бхагаватам, посмотреть, я там не помню, на какой странице, там Прабхупада пишет, что любовь состоит и может быть состоять только из четырех вещей. Если одна компонента отсутствует, никакой любви у тебя нету. И любовь состоит из человека, который этой любовью занимается, вот чем-то Бога, потому что откуда же он знает, чем заниматься, а невинного, то есть кому помогать, и врага. Враг обязательно в комплекте. Обязательно. И если хоть кто-то будет, если у тебя нет врагов, и Библия тоже говорит, горе вам, если все говорят о вас очень хорошо. Горе вам. Значит, вы ничего из себя не представляете. В принципе. Враги это всегда будут шипеть. И я хочу сказать, когда вот у меня была война, и мой враг вышел, он был рангом повыше, чем я, вызвал меня на ковер и сказал мне, короче, или ты со мной, или ты будешь очень сильно бедный. А я сказал, я вот сейчас выйду, позвоню по мобилке, и у меня есть опять человек, у которых вообще чувство самосохранения начисто отсутствует. И вообще все равно. У них паракия раса. Что-то хотят, то и сделают. У вас есть такая команда? Он говорит, ладно, иди. И я ему сказал, выходя. А вот у меня есть друзья. Друзья. И каждый друг продвигает меня по моему пути. Ну, одиночки вообще не... Они без ноги, считай. Продвигает. Но враги меня продвигают в том же направлении, но в два раза быстрее. Понимаете? С друзьями так, это прогулка. Когда враг, я начинаю бегом бежать. Враги нужны, чтобы не уснуть. Итак, хорошие новости. Италия возместит штрафы, которые заплатили за нарушение карантина в марте 2020-го. Суд... Подтверждение. Что там? Там кто-то записать? Карантин, да?
Это реакция на твою
да.
Последние слова.
Суд признал ограничения неконституционными. И вот это событие следующее, оно тоже в Испании, но оно не связано с той. На студенческую вечеринку в Мадриде собралось 25 тысяч человек. Полиция не решалась их разогнать. 25 тысяч человек, это серьезно, да? Полиция посмотрела. И студенты, обычно это все юноши такие, знаете, такого, ну, не старики и не дети, а такие, в соку. Полиция что-то не разрешила. Ну, вот. Обнаружено, что тест, который был принят в ВОЗ в прошлом году для обнаружения невидимого убийцы, недействителен. Другими словами, все тесты, проведенные за последние 18 месяцев, недействительны. Таким образом, через год, это январь 2021, ВОЗ признает. Это вот это то, что надо давать, если вас где-то останавливают. Вы же, то есть надо брать официальные сайты самых высоких инстанций, и там вы правы. На низких вы не правы. Там нам сверху сказали, надо брать самую выше. И ВОЗ признает, что все тесты неверны. А это значит, в свою очередь, что все решения также недействительны. Потому что они были основаны только на цифрах, кто сколько там позаражался. Понимаете? Все эти данные полностью неверны, и они не оправдывают, тем более, вот эту жижижацию, вот эту так называемую, да? Вот. И вот рассказывает ученица академика Сомова. Это я говорил, но я на бис повторю, просто это я увидел другой источник. Значит, я раньше рассказывал, что все бактерии, нас же пугает медицина, вот бактерии такие, какие злые бактерии, загрызли нас вообще, и надо там, чтобы прикрыться, чтобы они к тебе. Они вообще не живут вне нас, они живут только в нас. Это их естественная среда обитания, они там прекрасно чувствуют, и мы живем только благодаря им, потому что все бактерии, это до Отто фон Бисмарка все считали, и в Китае, например, до сих пор так считается, что ну, никакого распространения вот этой болезни не может быть воздушной капель. В принципе, не может быть. Оно может быть от испуга. Я испугался, мой мозг так сделал, вот я и такой. Вот и все. И, то есть волна испуга идет, а не волна вот эти крошки, они вообще молодцы. Они как языком вайшнавизма чисто преданные. Потому что единственное, что нас делает, первое, дают нам витамины. Это не яблоки, груши, это они нам дают витамины. Это они разгребают наши завалы, потому что мы едим там, что попало, с какими-то там канцерогенами. Они разгребают, как в лесу, там что-то там померло. Они раз-раз-раз, и опять свежо пахнет все. И третье, что они делают, третье? Уже забыл.
Ну, чистят там бактерии.
Они участвуют в пищеварении. Мы же не можем это. Потом это врачи восстали, и потом тогда придумали новые, говорят, есть еще меньше, есть еще там вирусы. Их тоже вообще не существует. Это все врачи сказали, нет, это просто фейк. Их вообще не было и нет. И придумали в 1942 году электронный микроскоп, посмотрели, нету. Ну, учебники печатают до сих пор, что они есть, потому что это политический рычаг. То есть, с этой стороны опасности нет. Потому что самая главная опасность – это страх. Наш организм сам эту болезнь делает, называется аутоиммунные заболевания. То есть, как пятак раскаленный приложили – ожог, потом холодный приложили – тоже ожог. Да. Это я уже сам сделал. Вот так оно распространяется, а не это. Когда люди, я им убеждаю, что с этой стороны нет опасности, они тут же выздоравливают. Потому что они от страха-то болеют, в общем-то. И вот еще ученица академика Сомова. Существует база для вирусологов. На складах и архивах хранят не выделенные вирусы, а биопатогенный материал. Как его получают? Берется биопатогенный материал от мертвого животного и вводится в здоровое животное. Там вырастает огромное количество гнилостных бактерий. Геннадий Павлович Сомов давно говорил, что никаких вирусов нету. Также он, академик Академии медицинских наук, говорил, что синдром иммунодефицита есть, а вируса СПИДа нету. Если посмотреть в электронный микроскоп, то мы увидим, что то, что называют вирусами, просто маленькие кусочки дезоксирибонуклеиновой кислоты наших ДНК. Дезоксирибонуклеиновая кислота – это потому, что ДНК по-другому. Вот. Я набрал в интернете, что это такое. Дезоксирибонуклеиновая кислота – это макромолекула, одна из трех основных. То есть, из чего мы, смотрите, состоим? Основных. Одна ДНК, другая РНК, и есть еще белки. Все. Из этого, из этих трех кирпичиков все строится, которое обеспечивает хранение, передачу с поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. Вот. То есть это настолько все жестко, настолько все прочно, что ну, это вообще ну, из пушки не разовьешь. И что придумали сатанисты? Вот сатанисты времен Луи Пастера, Луи Пастер это который сделал, сказал, что есть вирусы. Как он их сделал? Он просто взял, сделал, убил собаку, собака сдохла, пролежала некоторое время, когда запах такой, трупный яд, кстати, слово вирус с этого, какой язык, мертвый язык,
на латыни,
да, на латыни яд, он просто яд, он просто со шприца вытянул оттуда здоровой собаке, две трети от мозга, конечно, она померла, он сказал, вот это вирусы. А как он обосновал, он говорит, там через какое-то сито, что бактерии они имеют какие-то размеры, а это мельче, что они не могли, аж оно все равно умерло, да, значит вирусы. А это просто яд, просто заражение. Вот. И он сам, кстати, это признавал, что это фейк, но это, поскольку было политически очень важно, продвигает до сих пор. И вот сатанисты со времен Луи Пастера продвигают фейковую теорию вирусов. Вирусологии как науки не существует, так как не существует самого предмета изучения. По заказу иезуитов, этих крыса-людей, как их называют, Орей Волот, это книга такая, по своей одноименной книге, была разработана теория вирусов. Изменение таблицы Менделеева, дарвинизм, фридизм, теория плоской земли. Все это делается ими же, в рамках одной программы. Рабы не должны иметь правильное представление о мире, иначе их не удержать в повиновении. Знание – сила, да? Слышали? Журнал такой еще был. Знание – все-таки сила. И нам решают. Но вот вернемся, это даже это прямая речь ученицы Сомовой. Вернемся к вирусным соплям и температуре. В демисезонные периоды происходит раз в полгода сезонная чистка организма от мертвых клеток. Сопли, слизь – это вывод некроза, накопленного за полгода в организме. В это время нужно просто много пить воды. Сомов не просто академик, он военный эпидемиолог. Перед сегодняшней войной, которую нам устраивают иезуиты, они позакрывали все инфекционные больницы. Вирус латыни означает яд. Кстати, у нас есть напротив СБУ, вот кто местный знает, СБУ, библиотека медицинская, огромная. Ее вообще ликвидировали. Потому что там знания, как и все, что там почем, да? Медицину вообще ликвидируют как науку. Биопатогенный материал, который не распространяют под видом лекарства, от полученной ныне холеры, это суспензия из трупов с добавками, разлитых по флаконам. Почитайте материал Международной ассоциации врачей, которые сейчас во всем мире воюют с этими сатанистами. Ну, люди смотрят телевизор, а там программа на зомбирование людей, которые долго смотрят, они просто здраво перестают мыслить. Потому что там программы не просто так, они очень четко подобраны. И об этом в свое время Герман Греф прекрасно выразился, что это обучающая программа. Телевизор лучше. И я просто скажу несколько фактов, потому что мы серьезно и давно отклонились от темы. У нас же тема какая? Друг Бога, да, я к тому, что, смотрите, не будьте другом Бога, вы такая легкая мишень для вот этих вот, которые на самом деле силы никакой не имеют. Они не имеют силы, они что хотят. И туда попадут кто попадет, который вот не друг Бога, не друг Бога. Тебя, ну, не мытьем, так катанием заманят. И вот есть, и они говорят, что мы хорошие, добрые, мы вам, и вот сейчас такая опасность, сейчас мы вас спасем. Вот я про эту опасность сейчас расскажу. Есть тысячи фактов, что вот этот фейк 19-й был спланирован заранее. Я просто факты перечисляю. И распространяется СМИ в политических целях для установления узкой группы лиц мирового господства. Тысячи врачей называют это глобальным преступлением и мировой диктатурой под предлогом с точки зрения гигиены. Итак, факты. Первый факт. За 2 года до того, как эта холера вышла на мировую арену, Евросоюз, США, Китай и другие страны внезапно стали экспортировать десятки миллионов наборов для ее тестирования. Болезни нет, а тесты уже все приготовлены. В 2013 году, это ого-го когда еще, да? Благодаря личному расследованию музыкант предсказывает кстати, рекомендую прослушать, предсказывает в деталях и пошагово глобальную болезнь, которая убивает миллионы, разрушает экономику, вызывает беспорядки, которые произойдет в 2020-м. Он предсказал в 2013 году, написал песню, ему было какое-то видение, он в этой песне просто расписал. Он написал песню под названием «Пандемик», которая описывала то, что мы видим сегодня, 7 лет спустя, просто по деталям. Кстати, тут вот не было в этом списке, я знаю еще одну группу музыкальную, я вот не помню, не то китайцы, не то японцы, которые там, группа из 4, по-моему, человек, песня называется «Давайте начнем Третью мировую войну». Ровно за год, день в день, до того, как ВОЗ объявила, что вот сейчас вот что-то такое холера началась, они спели эту песню, и причем они передвигались. Сначала там Ухань вот это вот, они в Ухань идут, потом следующий город США, потом они в этом городе снимаются. Они проделали весь этот путь, их путь сопровождает вот эти рекламные плакаты, какие фирмы будут в этом участвовать, какие фирмы будут вот эту там жижу делать, вот все. Какие правительства в это время будут меняться. То есть все было спланировано за год. И вот бах, объявили. Вот так вот, не случайно, да? В 2017-м Энтони Фаучи гарантировал внезапную вспышку инфекционного заболевания во время первого срока администрации Трампа. То он сказал, гарантировал, потому что он же ее и сделал. Он сказал, это будет тогда-то. Он же ее организовал. Билл Гейтс организовал глобальное учение по эпидемиям перед первой вспышкой. Прямо перед вспышкой глобальный совет по мониторингу готовности сказал миру, что мир готов к эпидемии. Готов. В 2018-м Билл и Мелинда Гейтс объявили, что в ближайшие годы произойдет глобальная эпидемия искусственного характера. За 2 года. Гарри Вокс, это журналист-расследователь, сказал в 2014 году, что будет вызвана глобальная эпидемия и что правящий класс сможет установить более высокий уровень по авторитарного контроля. Я практически называю оглавление как факты. И эти факты потом можно нет на это времени. Энтони Патч, журналист-расследователь, говорил о глобальной искусственной болезни, которая будет использована для того, чтобы принудительно изменить ДНК людям. Доктор Кэрри Мадей говорит, что план состоит в том, чтобы запустить процесс трансгуманизма и перепрограммировать ДНК человека. Офицер ЦРУ доктор Джон Коулман изучал тайны общества и говорит, что их цель состоит в том, чтобы обезлюдить Землю с помощью организованных быстродействующих болезней. В штате Джорджия в 1980-м, это все, наверное, знают, установлен огромный памятник с 10 руководящими принципами для человечества на 8 языках. Первый из 10 заповедей состоит в том, что человечество необходимо сократить до 500 000 000 человек. Остальные просто лишние. То есть, первая причина. Технологий достаточно, не надо много там тружеников на полях, машины все делают. А вторая, невозможно контролировать такое огромное количество людей. Да? Мы же как вот когда в доме у нас организуется пространство, мы же стремимся к тому, чтобы не было каких-то тараканов, не было каких-то, понимаешь, лишних. Чтобы я нормально жил. В лесу, пожалуйста, их, а я себе организую пространство. Вот они себе организуют пространство. Когда будут лишние тут жить, они им не нужны. Поэтому 500 000 000 хватит. То есть 500 000 000, 500 000 000, да? А Билл Гейтс во время выступления на TED сказал, что с помощью нового лекарства можно сократить, вот которое сейчас применяет, сократить население мира на 10-15%. Рейнджер здравоохранения Майк Адамс предсказал лекарство, которое разработают в рекордно короткие сроки. Он также предсказал, что это лекарство убьет бесчисленное количество людей в течение 2 лет. В 2015-м Ричард Ротшильд вместе с правительственной организацией Нидерландов за 4 года до появления болезни запатентовал и разработал метод тестирования на модную сегодня холеру. За 4 года уже ее обкатывали. Алиса, а ну-ка это, а я не вижу, а тут сидит, отвлекает народ. Иди. Собирай свои манатки, иди туда. Давай. Вот это тоже забирай. Любит в кадр влезть. В 2020-м они издают... не так. В 2010... На чем остановился? А, на Ротшильде, да? В 2017 и 2018 за два года до холеры по всему миру были распространены сотни миллионов наборов для ее тестирования. В 2010-м фонд Рокфеллера опубликовал сценарий на будущее, в котором описал надвигающуюся глобальную болезнь, которая должна привести к установлению авторитарного контроля за людьми. В 2020 году, 2020, они издают руководство по созданию этого мира, представляете, мира контроля с пошаговым руководством. В нем говорится, что глобальная болезнь не закончится до тех пор, пока мир не станет под контроль авторитарных правительств. И частью этого контроля является жесткая цензура каждого голоса врачей, ученых или других экспертов, критикующих происходящее. Вот. И Всемирный банк показывает, это последнее его такое, что проект планируется продолжить до 2005-го. То есть они хотели, но не получилось. Они, кстати, апокалипсис хотели, в 2012-м не получилось. Там какие-то ребята два подземных города взорвали, и они сразу приостановили, да? Вот. И сбили там метеорит, вот как его, кто сбил, вообще никто не знает. И они так ушки-то поприжали. То есть, все это для чего? Мы все целенаправленно созданы Богом. Еще раз, на бис. Наше предназначение, то есть, эта цель есть у каждого. У нас цель далеко не без... не бесцельно. Если бы есть такие теории, особенно религиозные теории, как сказал Бхактисиддханта Сарасвати, или Бхактивинода Тхакур. Бхактивинода Тхакур сказал, что Бхактисиддханта Сарасвати, все-таки его сын, сказал, что нет такой силы, которая могла восстановить дух человека, кроме организованной религии. Если религию организовать, если она без Бога, а просто на всех, то эта сила может, способна организовать. И больше ни угрозы, ничего. То есть вот это вот не может нас остановить, но нас может остановить религия. И поэтому они делают вместе с религией. Там это святая, инстанция, вот это Папа Римский, он все под это дело делает, понимаете? И уже вот все проекты. То есть без религии это нельзя. Кстати, медицина это давно уже религия. Давно уже религия, но давно уже не наука. И вот, если у нас есть цель, если у нас предназначение, тогда мы одеты, защищены, и действительно, вот Ом Пурнам. Но некоторые говорят, что... Слышал я буддистов. Есть буддисты хорошие, есть плохие. Есть вашнавы хорошие, есть плохие. То есть есть... религиозно, а есть такие божественные. Вот такие буддисты говорят, вот такой мировой океан такой колышется, и мы единое целое в этой пустоте живем и радуемся, и все хорошо. И потом кто-то так бульк вот так вот, и появилась такая личность, и вот она материализовалась. И в конце концов надо понять, что это юдоль страданий, опять булькнуть и опять стать вот никем. Или всем. Да. И вот это хорошо. Но настоящие бодхисаттвы, настоящий бодхисаттва говорит, нет, ничего подобного. Личность есть, личность без нее, но никак не это. Есть верховная даже личность в буддизме. Но в официальной религии об этом скромно помалкивают. И настоящий бодхисаттва вообще никуда не хочет туда булькать. Он хочет здесь всем помочь. И рассказать, что здесь можно. Шрила Прабхупада пишет, что материальный и духовный мир, они не разделены. Ну как сказать, что это материальный, где-то там духовный. Если... Каждая клеточка, каждый атом пронизан духом. Ну, параматма есть везде, а это и есть дух. Она есть везде. Как тебе сказать, что это мир не духовный? Просто если есть материальный образ жизни, а есть духовный образ жизни. Вот и все. И когда ты живешь духовным образом жизни, а это когда ты друг Бога, тогда совсем другие законы. Когда ты не друг Бога, вот тогда это и есть материальный образ жизни. Тогда вот эти все страшилки на тебя как-то воздействуют. И ты как заяц бегаешь по жизни, не знаешь, куда спрятаться. А некуда спрятаться. Некуда спрятаться. Надо просто из любого положения стать другом. И этот друг, он сильно могущественный, он тебе поможет. Потому что чудо, оно... то есть есть принцип очистить воду, например, да? химические, физические, ну разные принципы есть. А есть принцип чуда, это когда все что угодно можно сделать из чего угодно. Понимаете? И как бы ты в каком положении ни был, это можно исправить. Чем можно исправить? Вот это всегда что-то есть, это просто начинается превращение вот этой вот чего-то нехорошего в такое что-то хорошее, кстати, нужное и востребованное. Для этого надо быть просто Богом. И вот там говорится, что ну, религия что говорит? Вот ты сюда вот встрял, попал, потому что от Бога отвернулся там, упал сюда, в материальный мир. Что теперь надо? Тебе покаяться, раскаяться и тогда бухнуть опять назад? Цель вернуться к Богу надо. Не надо, чтобы откровение в том мое, сейчас я вам говорю, чтобы вернуться и Прабхупаду, чтобы не вернуться к Богу, не надо умирать. Он никуда от нас не бегает, потому что есть атма и параматма, и они в одном острове сердца живут, и они вот так рядом, и ближе Бога нам никого нет. Не надо там куда-то, вот он ближе, нет никого. Вот. Просто, ну, обрати на него внимание. И поэтому в старой Бхагавадгите написано, кто на это обратил внимание и сделался его другом, тот никогда не возвращается к материальному образу жизни. То есть к нормальному. К нормальному, который нормально, это энтропия. Энтропия, полураспад. И никогда не возвращается из духовного образа жизни. Все чудеса, все, что же не делаешь, все хорошо. Не надо других грабить, чтобы разбогатеть. Само все так как-то возникает. А в новый переписали. То есть он помирает и тогда никогда не возвращается в материальный мир. Образ жизни, понимаете. Никаких миров других нету. И как Иисус тоже вторит этому, что Царствие Небесное внутри тебя. Бог тебе рассказывает, как его сделать, и ты его делаешь. И другого Царствия Небесного не будет. Почему вот здесь вот плохо или хорошо? Не потому, что негодяй пришел, а потому, что праведник ушел с этого места, перестал выполнять распоряжение. Вот. Вот и все. То есть... Что-то я так долго говорю, что мы целенаправленно Богом для чего-то созданы. Ему интересно, чтобы мы в этом мире что-то неповторимое сделали для других, и все радовались, и он на нас смотрел и радовался. Когда мы видим, что у нас ребенок что-то такое, чудит такое интересное, мы же радуемся, да? Ну и он радуется. И ребенок радуется, когда одобрение со стороны там, папы, мамы, да? Правильно? Вот, и... Ну, без Бога, ну и мы знаем, что вот если взять это, вообще не выдерживает никакой критики, ни вот это холера, ни то, что религия говорит. Ну, например, ну да, я покаялся, я Бога принял в сердце и жду, когда помру, да. Ну, реально было, вот принял, да, покаялся и булькой умер. А мы видим, масса людей святых живет и не помирает. Наверное, дело не в этом. Наверное, нам что-то надо здесь сделать. А не просто вот это вот тут такой отстойник для заблудших душ. Нет. Но без Бога это сделать нельзя. Это подтверждает такой Ларош-Фуко. Какими бы преимуществами природа не наделила человека создать из него героя, она может, лишь призвав на помощь судьбу. У Бога есть цели по отношению каждого, и тех, которые принимают эти цели, в народе называют герои. Как создаются герои? Из чего можно говорить, что... Сейчас попробую сформулировать покороче. Ну, я не знаю, это нельзя сформулировать. Вот, ну... Это как любовь. Вот в Библии описано, что любовь, она не это, не это. А что любовь не сказать? И вот можно сказать, что герой, который там тренируется, герой, который не боится, герой, который... То есть и перечисляешь, обязательно что-то не хватит. А вот давайте подумаем, без чего героя просто невозможно. Он, что вот создание героя без чего невозможно, без чего нельзя.
Смелый.
А?
Смелый.
Нет, смелость это следствие. Смелость это, знаете, смелость. Вот дети смелые, знаете, они никому ничего не должны в свое время. Вот. Потом, когда подрастут, они уже что-то должны, у них ответственность. Он ползет сейчас с балкона, уж смелый, что ли, ну, дурной он, не смелый. Вот. Потом, когда я начинаю что-то много когда я себе что-то представлять начинаю, а это не выдаю в мир, у меня образуется задолженность. А я же хочу жить так, как мне положено по орбите жизни. Я начинаю быть вором. Воры начинают трусить. Если человек никому не должен в этом мире, он просто не боится. Это естественное состояние. Бесстрашие – естественное состояние существа. Когда есть задолженность, тогда я начинаю бояться всего. Потому что, когда у меня нет задолженности, вокруг будет война, там грюкнули, я не вздрогну, потому что Параматма мне подсказывает, тебе ничего вообще не угрожает, ты никому не должен, кредитор не придет. Вот. То есть, я к чему это долго говорю, что смелость – это следствие. Еще какие попытки?
Несправедливости. Герой-то как он должен? Героизм проявлять?
Ну? Так что?
Самопожертвование.
Ну, самопожертвование это тоже к разряду бесстрашия. Это, ну, самопожертвование это человек понимает, что он вечный. В общем, ну ладно. Ну вы где-то правы все. Но самое главное, без чего героя не получится, без встречи с Богом. Надо с ним встретиться. Надо встретиться нос к носу. О, где же Бог? Я готов. Это не такое, что да, все, я все поделал, давайте, Бог, заходи. Я такой вот, у меня приемная открыта с часу там до двух. Такого нет. Бог сам назначает мне встречу, и она всегда очень, так вообще не кстати. Не кстати, у меня вот такие запланированные дела, и он тут бах, назначает встречу. И эта встреча, то есть я, это не то, что вот он пришел, Бог, это какая-то такая проблема. И изнутри мне все горит и говорит, надо ее решить, и я понимаю, что я ее решить не могу. И я тогда все-таки иду. Тогда Бог приходит и говорит, кинулся на проблему, надо помочь, да? Что ж, надо же помочь, ну тогда я встречаюсь. Это наподобие, как вот, если взять там в христианской традиции есть апостол Павел, да, такой вот он там больше всех там понаделал дело, больше всех апостолов. Он же гнал этих самых христиан, потом Иисуса встретил, да, он говорит, что ты ж меня там гонишь. Встретил, он там ослеп, 3 дня там был слепой, и вот эта встреча его полностью переформатировала. Нужна встреча. Вопрос, чего одни встречают, а другие не встречают? Я скажу, встречают все. То есть Бог вовремя приходит, но некоторые идут и встречаются, а некоторые, а что это такое? И вот такой слалом по жизни такой. Объезжают препятствия. Понимаете? Потому что есть инструкция по безопасности. Это вот. Старших надо слушаться, сами они ничего вот не решают. И многие говорят, что встреча с Богом, это надо там при алтаре быть, и он как-то спустится, он же где-то там. Бог всегда здесь, потому что мы встречаемся не где-то там, а мы где-то здесь, в конкретных условиях. И когда человек встречается с Богом, ему всегда есть что рассказать. Мы склонны рассказывать то, что с нами случилось. Да, заметили это? Вот. И знаете, когда человек рассказывает то, что с ним случилось, его слушаешь, раскрыв рот. Потому что у него было какое-то откровение. Он был участник событий, он был свидетелем этих событий. Это Бог был, потому что без Бога это ничего не случается. А если он кого-то пересказывает, он как диктофон. Человека слушаешь первые 3 минуты и понимаешь, или тебя в сон клонит. Хотя он рассказывает крутые вещи, может быть. Но он не участник этих событий. Он не встречался с Богом. Он не интересен. Сколько бы я ни знал, ты не интересен. Интересны люди, которые встречались с Богом. Тот же самый текст. Но ты не скопируешь. Потому что ты встречался с Богом или не встречался. Вот критерий. Тебе интересно вообще с тобой или нет. Понимаете? Это личный опыт. Личный опыт. А Бог это, если опять сказать, творю все новое, и Он нас подставляет. Поэтому надо, если я, у меня на первом месте стоит безопасность, то тогда это, он всегда нас приглашает погулять в какое-то неведомое, и мы начинаем петлять. В результате живем без него. Так живут не герои. Не герои, значит, не друзья Бога. И у них, как правило, поскольку им никому они не интересны, чтобы они из себя там не корчили, чтобы не доказывали самому себе и друзья, но у них и друзей нету. Вот причина. Можно тысячу причин собрать, почему нет друзей. Вот причина. Ты сам не друг Богу. Как кто-то из философов сказал, хочешь быть другом, чтобы иметь друзей, ты должен сам быть сначала другом. Работает сюда. Вот. Ну вот, если ты нашел, начинаешь что-то делать, оно не выходит. Ну, Бог тебе сказал, вот это надо делать. Ты начинаешь это делать, оно не выходит. Такое может быть тоже, подставлять. Меня подставляли очень много раз. Например, один был такой случай. Потому что когда ты с Богом ходишь некоторое время, ты начинаешь немножко зазнаваться. Ты такой крутой, потому что другие пытаются это сделать, у них не получается. И ты забываешь, что это делаешь не ты, а это делают тобой. И ты друг Бога. Ты на равных с ним делаешь. Ты на равных. Ты не то, что ты старше. Я вообще такое ничтожество. Христианское есть такое практика. Нет. На равных. Ему нравится. Вот так вот. Потому что там читаешь там про этого Кришну. Там они на него верхом. Там они дурят его. Там одуванчик в рот засовывают. Уши там ему трепят что-нибудь. Вот такое. Понебраться такое. И ты начинаешь зазнаваться. И вот. И когда я начинаю зазнаваться, он напоминает, что ну, ты один вообще ничего не можешь сделать без меня. Я думаю, что мой опыт поможет. Нет, с каждым разом надо новое. Потому что сколько больных не приходило, я себя ловил на мысли, выздоровление наступало, когда я придумывал на ходу что-то новое, и так что-то ляп, что-то на ходу новое говорил, и получалось что-то такое. Вот была одна женщина, меня пригласили женщину, она... Ну, я бы не пошел, потому что некогда, но это был мой друг. Друг, обратите внимание, да. Чтобы меня отсюда сорвать, у меня столько делов. Но пришел друг. И я говорю, давай. А это его даже не мама, она его там какая-то тетка какая-то. И она математичка на пенсии, учительница. Вот такая, знаете, верит только в то, что можно вычислить. И у нее рак. Я тогда не знал, что в такой болезни, как рак, не существует. Есть. Тогда не знал, думал, ну, рак есть. И лечил его, потому что не знал, что она существует. Вот, и начал. И я тогда думаю, а, рак, левая грудь, ага, левая грудь это дети, правая это муж, это дети. И сразу ту-ду-ду, все, она была ошарашена. Но она не признавала, что она не святая, понимаете. Я ей диагноз поставил, что, говорю, знаете, вы жадные сильно. Она говорит, ну, все что угодно, только нет. Это, всех спросите на 5 гектаров вокруг, я тут вообще самая щедрая. И я и так, аргументы, я понял, что при всей своей эрудиции, опыта, это вообще скала. Святая женщина, понимаете. А я тут святой, понимаете, я считаю себя святым. И я сейчас святая. Вот, ну, вот такая... Я вот это красиво, боже, какая тупая, боже, дай ей ума, дай мне ума, чтобы ей объяснить. Вот только это сказал, и тут она за грудь схватилась, говорит, печет, ой, говорит, мягкая какая-то стала. И все, рак прошел сразу, понимаете, да? Вот когда так подставляет, это значит, ты подзабыл, что ты не сам про себя действуешь, подзабыл, что ты друг, ты себе решил все присвоить. Вот такие случаются, но они быстро исправляются таким образом. Стоит вспомнить и все, амнистия. И даже порадовался, даже, о, смотри как. Вот. И я думаю, когда у нас не все в порядке, а мы думаем, что мы чистые и святые. То есть вот я такой святой, а вот как та женщина, да? Вот все святые, а у меня ни с того ни с сего рак возник. То это никакая не святость, это бес в тебе сидит. Вот. Его надо выгнать, этого беса. Как говорил этот Жеглов, место встречи изменить нельзя. Помните фильм такой, да? Когда тот ратовал, что выпустить надо, мы же там вот этого Фокса-то уже вычислили. Он говорит, его же надо поймать. А этот пусть сидит и будет сидеть. Он должен не виноват. Он говорит, не Шарапов. Наказания без вины Шарапов не бывает. Я со своими женщинами там разбирался вовремя, пистолеты не раскидывал, он бы здесь не сидел. Не бывает. И когда мы такие святые, а с нами что-то такое неудобие случается, мы говорим, как же мы святы, а такое неудобие, сразу надо, возникает, ну, кого-то там это, обвинить в этом, да? Обвинить в этом. И вы знаете, я вот вам это покаюсь, я очень часто себя ощущаю святыми, святым, и мне Бог приходит и рассказывает, что это не святой. Вот один из случаев, когда я ощутил такую святость, и меня так вообще, ну, незаконно и, ну, не по правилам и несправедливо, это я тогда был ведущим, ну, не мастером, а бригадиром, там было три бригадира. Там депо «Товарный двор» на мне был, там, да, в общем, там я был уже, похвастаюсь, хорошим специалистом, и я мог прийти, и мог набрать человек, людей с улицы, дать им ключи, и они решат свою проблему. Но мои мозги правильно знают, где что прикручивать, что делать. И тут меня вызывают ночью. Что-то случилось, тепловоз упал. Упал — это не значит на пол упал, он просто... ехал-ехал и сошел с рельс. А если он сходит с рельс, значит, металл вот такой, а шпалы порезаны, он тяжелый. Вот. А его еще надо поднять на рельсы, чтобы отсюда убрать, чтобы там отремонтировать, надо убрать. И вызывают меня. Я иду, и когда жил рядом, и когда пока я дохожу до середины вот этой там катастрофы вот той, я понимаю, что неделя-то не моя. Понимаете? То есть я каждую третью неделю меня могли вызвать. Это меня дернули, и не, меня напрасно дернули. Я думаю, ага, ну ладно, я потом с этим разберусь. И когда я прихожу, а это было депо, я понимаю, почему выдернули меня. Потому что они хотели скрыть это. Скрыть, чтобы я там навел порядок и никому не молчал. И мне там какого-то коньяку, а я говорю, не надо ничего. Я понимаю, что я сейчас, если сделаю это дело, я даже похвастаться не могу. Я даже своему начальству не могу рассказать, что и какой я герой. Ночь не спал, а завтра днем не работать. И они порезали не просто стрелку, они порезали английский перевод. Там 4 остряка сразу вот так вот ходят. А чтобы вы знали, какая-то сложность, это чтобы остряк прилег к равному рельсу, там допуск 2 миллиметра. Если будет 3, уже нельзя... с такой силой. Отрегулировать 2 остряка, ну это, ну, минут 20, полчаса. Отрегулировать 4 остряка — это полдня. И там еще этот остряк, который вот так вот ходил, он вот стал вот такой и загнулся. Я смотрю, а главное, они по глупости порезали эту стрелку. Там был светофор такой маневровый. Они не видели, они поленились из кабины в кабину другую перейти, ехали задом, посмотрели, не увидели. Стрелка была не ихняя, ну не туда рулила, и они ее просто вот так вот испортили. И упали, естественно. И вот я прихожу, я понял, что попал, но они все мои друзья, понимаете? Я же там работаю, я к ним обращаюсь, когда мне стекло, металл, что-то надо, они мне давали. И, конечно, я согласен всю ночь работать и никому не сказать о своем великом подвиге. Я набираю кучу металлолома, там такая лапа, такие ключи, такие, такой молоток, несу и говорю, ну, конечно, они такие сволочи, но да какие же они все-таки грешные. Это видно назад, ну что, не видно, что это, там такой прожектор светит. Грешные, это значит, Бог их вот это выключил там. А потом, и вдруг такая мысль, как будто из меня, и не я это сказал, а ведь они же вообще, я вспомнил этого Жеглова, они же не будут наказаны. Их нельзя наказать, потому что это все затихарят. Наказан единственный я, больше никто. Они сейчас помоют руки и уйдут со смены, никто об этом не узнает. Их не накажут, никого не накажут. А я наказан вот этой, что я не сплю ночь. Наверное, это я грешный. Наверное, это я не святой. А я когда шел-то, я там громомолами метал, какой я вообще, сейчас я разрулю такой святой. Они вообще там грязь такая непонятная. Я такой святой. Я понял, что я грешный. Непонятно, почему я грешный, но наказывают меня, значит, вот симптом, я грешный. И как только я это подумал, мне показалось, что вот этот металл с плеча у меня упал. Вот так вот отошел, вот так вот. И плечо выровнялось. Я как будто они в воздухе зависли. Я думаю, а что это такое? Смотри, ничего не упало. Потом прихожу туда, и уже у меня голова по-другому работает, я как в тумане. Я просто накидал там каких-то железок, а ну, говорю, давайте назад. И они едут с земли на эти железки. Железки как попало, накидал там подкладки всякие, они тух-тух-тух, и тепло становится на рельсы. Я откручиваю тяги, беру этот остряк, говорю, теперь тебе надо отсюда уехать. И чтобы вы поняли масштаб чуда, чтобы вот этот остряк разогнуть, его надо не просто разогнуть, а разогнуть в другую сторону, потому что металл имеет память. Если его разогнуть до нужного, он опять раз назад, а допуск 2 мм, а там вот столько будет. Его надо перегнуть. И для этого существует пресс, который должны тянуть 4 аж человека, это тяжелая штука. И винтом потом крутить и выгибать его вот так вот. И тепловоз по шерсти получается, он прилегает этот остряк, он выравнивается, этот металл, и не отходит. Этого просто не может быть. Я беру щуп, смотрю, допуск 2 мм. Мне осталось прикрутить 2 болта, а вот эти все, они не понимают, я профессор, они не понимают, что надо, они понимают, что это очень сложно и долго. И вот так вот стоят, чувствуют себя виноватыми. И я сказал, так, вот тот болт закрутите, вот этот. Ненужная работа, но ее когда-то надо делать, но это к аварии не имеет значения. То есть он просто вышел и восстановилось все само по себе. Когда я вот это почувствовал себя опять Богом, святым и вовремя опомнился. Он говорит, вот видишь. Вот. И это было такое сладкое чувство. Я потом там 3 дня земли не касался, ходил вот так вот. Понимаете? Не избегайте, когда Бог вас приглашает, а когда зазнаетесь, Он вас вот таким образом подставит, накажет, но это тоже здорово. Это здорово, есть что вспомнить. И вообще, практически мы только вот такие вещи и помним. Остальное, которое простое, по законам физики, как-то забывается. Но не стоит того, чтобы его помнить. Не стоит такого помнить. Остается в вечности только вот такие божественные вещи. Это называется лила, игры Бога. Игры Бога. И вот весь Шримад Бхагаватам, вот вы сидите, за вас вот этот вот синий ряд книг, это Шримад Бхагаватам. Это то, что вот Бог когда-то делал, что-то участвовал и совершилось. Так этот Шримад Бхагаватам, он продолжается, он же никуда не ушел, ни в какой отпуск. И с нами. Их желательно, чтобы это с нами было. Но надо быть другом. Вот. Другом. Кто будет писать дальше историю? Мы? Или ее напишут сатанисты? Вот. Итак, если ты не святой, то Бог тебе ни к чему. Если ты святой, то Бог тебе ни к чему, потому что Бог не будет претендовать на твою волю, а также Он не претендует на твою святость. И вообще, вот это не религия. Религия без встречи с Богом, она отвратительна и только вредит. Вредит. Она становится организованной. И все вот эффективные люди обязательно с ним встречались. Ну и как встречались. Не надо просто избегать. Итак, кто такой герой? Друзья Бога – это герой. Герой – это, который скромен, не считает себя решалой такой, да? Который не считает себя святым и уверен в Боге, а не в самом себе. Вот это герой, характеристика. Ну, это я так вот, извините, придумал. Может, что-то тут надо еще добавить, но я не знаю. Вот. И встреча с Богом дает тебе откровение, которое меняет тебя. Если ты все правильно проживешь свою жизнь, но не будешь встречаться с Богом, будешь его избегать, ты не растешь. Не растешь и дальше, и больше становишься себе противным. Потому что в этом возрасте у тебя уже там в программе написано, ты должен из себя вот это представлять, а ты не представляешь. Ты начинаешь хотеть казаться таким. И это правильно. Мы хочем, знаете, только чего? Мы хочем самого себя. Но мы почему-то вот ничего не меняем. Ни образование, ни какие-то формирования там свои мышечные там или что-то умственные, а встречи меняют тебя. Как там написано, без Бога там ни один волос ты не можешь сделать там с седого на черный, там, или помните, я не помню, как там написано, но ничего ты не можешь изменить. Меняет Он. И Он дает тебе откровение. Он меняет прежде всего твои мозги, твое понимание, а потом вот это все меняется, твое окружение, твое тело меняется. Личное откровение. Может, конечно, покататься на других откровениях, это неплохо, это хорошо помогает, но тебя не меняет. Тебе надо личное к тебе обращенное откровение. И слово, вот оно вот работает любое. Мы знаем, что, я это уже говорил, что когда ты встречаешься с Богом и потом говоришь это, тебя слушают. Когда ты не встречаешься, ты говоришь, а тебя не слушают. Почему? Потому что, ну, вот эти каналы. Вообще, люди, которые встречаются с Богом, это каналы к другим, про Бога рассказывают. А те, которые с ним не встречались, они не имеют права рассказывать про него ничего. Вот. Но зато дьявол очень хорошо пользуется этими каналами. Свято место пусто не бывает. Да. А я еще раз. Так, итак, герои, друзья Бога. Герой это... Тот, кто понимает степень ответственности, которая представляется ему свободой. О! Нам же хочется ответственности. Но герой это тот, кто степень свободы, это его ответственность. Это я этих умных людей цитирую. Черта героев, они не пассивны, они не ленивы. Они всегда хотят что-то сделать. Люди нуждаются во встрече с его действием, с Божьим действием. Или хотя бы услышать об этом из первых рук. Герой это тот, кто творит жизнь вопреки смерти, кто побеждает смерть. Вот для чего. Время не любит своих героев, но оно их безвозмездно уступает будущему. Понимаете, кто имеет будущее? Только герои. А эти от смерти бегают постоянно. Герои, подобные произведениям искусства, кажутся более великими через пространство веков. Героические люди, души не имеют тела. Героические люди, души не имеют тела. То есть они не привязаны к физике, к химии, к биологии, сыты они, голодные, выспались, не выспались. Они это делают, и тело это почему-то делает. Это делает. У меня был такой случай, когда я одно время учился строительными техниками. Это на уровне института техникум. У нас был такой физрук. Пришел такой физрук, и он сказал, мне повезло с учителями по жизни. Много было. Вот где бы я ни был, там все мои учителя. Вот я разинув рот всех слушал. Этот физрук сказал, там девочки, мальчики были, начинали приседать. И все приседают, приседают, и половина сразу отвалилась. Сказали, ой, тут мышцы болят, все. В конце концов, два мальчика остались приседать, потом один отвалил, и когда один остался и еще приседает, выпущив глаза, но приседает, тот говорит, вот теперь начинаем считать. Он присел еще 200 раз на каком-то, знаете, драйве. И тогда они, правда, на следующий день ходить не мог, но неважно. И тот сказал, тот всех построил и сказал, наше тело, оно мистическое, оно ненормальное, все зависит, все тормоза здесь. Мы очень многое не используем на полпроцента вообще свое тело, свою возможность, свою психику, свою волю. То есть, если это снять, и поэтому погибаем иногда на таких пустяковых вещах, иногда сдаемся. Вот, прочитал такую лекцию, и после этого вот тот герой, который 200 раз, когда начали считать, еще сколько-то стал приседать, и приседал, когда уже там звонок прозвенел, надо было следующая пара, надо было уходить. Правда, потом он потом ушел оттуда, его отвезли, он не мог ходить. Но факт то, что мы можем это делать, да? В экстремальных условиях можно делать. Вот как я рассказывал, когда я сделал там 3 прыжка, то есть моя физика позволила это сделать, меня там колотило, но жизнь была спасена. И вот сейчас, а сейчас угроза для жизни буквально, да? Поэтому... Не грех и напрячься. И еще. Бог очень много делает с тобой, со мной, со всеми, через других людей. Герой никогда не пренебрегает другими людьми. Как бы они не были бы там другого мнения, другой силы, не были бы они такие там крутые, как он никогда не пренебрегает. И знаете, что я заметил? Иногда мне остро нуждаюсь в помощи именно от человека, ну, как с которым бы я, наверное, лучше бы его не видеть никогда. Жизнь ставит так окружение, что именно он, и только он может решить мою проблему. С вами не было такого? И думаешь, вот, вот кто бы угодно, но только не он. И приходится с ним что-то вот так вот. И тем самым вы налажите отношения с Богом. И вот если у тебя, ты Богу друг, у тебя много друзей, если ты выключаешь людей из своей жизни, ты много теряешь, Бог сделает из них. Вот. В общем, нет ничего лучше, чем дружить с Богом. И тогда в жизни очень много мистического. Это значит, Бог предлагает тебе что-то сделать. Мистическое – это когда простыми вещами, но нельзя. То есть это когда, это знаете, вот говорится, не как это говорится, нет ситуации, с которой бы не было выхода, да? Я не знаю, как-то, я, как-то как по-другому это все звучит.
Безвыходных
ситуаций нет. Ну вот бывает безвыходная ситуация, это значит, она решаться должна с Богом. Безвыходная ситуация. Вы знаете, что такое армия? Армия это, вот он начальник, я дурак. А в армии это в квадрате, в кубе. Ты вообще присягу давал. И у меня была безвыходная ситуация. Там я повздорил с одним офицером. На кубе, на острове. Там вообще все строго. И я ему сказал, нет, будет так. Вот, потому что ну, вот, ну, все мое нутро говорит, вот так по-твоему не будет. Он офицер, а я кто? Просто там срочник. Срочная служба. Со мной могли сделать все, что угодно, потом приписать. И такие были случаи, смертью храбрых так погиб, и все такое. Сделали героя. Там короткий разговор. Некому, там нельзя позвонить, там нельзя ничего с этого острова. Там нельзя в самоволку сходить, ну, по Кубе только там походить за забор. А так нет, ничего нельзя. И все, и я ему так, с таким напором сказал, и он ушел. Вот. Сколько раз я спорил с начальством, и они уходили. Вот. Сколько раз я там... Тонул, да, это я должен был утонуть, но я не утонул. Сколько раз меня сбивало, а вот смерть должна, оно... То есть, и вот это безвыходная ситуация, но их вообще нету безвыходных ситуаций. И когда мы говорим безвыходная ситуация, я ничего не могу сделать, значит, ты не друг Бога, ты отказываешься от Его. У тебя нет вообще практики с Ним ну, сотрудничать. Ты вообще не хочешь делать то, что Он тебе говорит. Кстати, твоя проблема – это Его просьба. Безвыходная ситуация. Не относительно тебя, кому-то там помочь. Вот. В общем, нет ничего лучше, чем дружить с Богом. И вот, вот этот плакат, он к такому тексту, что в Бхагавад-гите от Арджуна, он же друг Бога, он говорит, что вот поскольку ты мой друг и не завидуешь мне, а знаешь, что такое завидовать Богу? Кто-то знает или нет? Ощущать себя святым, я такой самый выше всех. Смотрите, я напомню, что нормальная ситуация человеческая, когда у меня 60% друзей, с которыми никакого этикета, 20 старших и 20% младших. Вот в этой массе я должен жить. Друзья друг другу не завидуют. Друзья друг другу радуются, если у кого-то что-то лучше. Что такое зависть? Значит, у тебя нету друзей. А вот этим старшим, младшим, и не завидуешь. Как Иисус, повторюсь, принес меч и отсек старших от младших. Родители от детей отсек. Он говорит, нет, это другое поколение, другая задача. Все, у вас есть равные. Вот там дружба. Или ты в этой семье просто помрешь, ничего не сделав. Семья это просто род, но род что-то должен делать, это к остальному миру. Вот друзья для чего нужны. И поскольку ты мне не завидуешь, то есть ты не пыжишься, то есть у тебя есть друзья, я тебе открою там все тайны мира, самые сокровенные знания, и ты будешь знать, что делать. Потому что ты мой друг. Все остальные ходят с вопросами, почему так плохо. И это знание гласит, как надо жить, и последнее. Считается, что последнее слово, оно считается самое такое серьезное. И последняя шлока, 78-я в Бхагавад-гите, гласит, что там, где есть Кришна, там, где есть, я так на память, Арджуна, его друг. То есть там, где есть друг Бога, там что будет? Там будет изобилие, победа. Кто, что еще будет?
Нравственная
чистота. То есть не врать не приходится. все легально, и что еще? И необычайная сила. И, значит, здоровье все. Вот, вот симптоматика. А если у тебя этого нет, что у тебя есть? Безнравственность. Что такое, знаете, безнравственность? Вот тот не так живет. А вот тот, а знаешь, что про него, ты вообще, это безнравственность. Безнравственность, а то, что-то я уже во все тяжкие пустился, там подворовываю, вот злословие, понимаете, злословие. Это с этого начинается. Я хожу и всех обсуждаю. И этим наслаждаюсь еще, наслаждаюсь. Не наслаждаюсь, когда узнаю что-то хорошее. То есть безнравственность, бессилие. А я, и при этом человек считает себя святым. Силы нету, победы нет, у него сплошное поражение по жизни и нищета. Понимаете, это не зависит от строя социального. Это зависит, друг ты ему или не друг. Нуждаешься ты или ты побираешься по жизни. Понимаете? Как вот в христианстве есть, там блудный сын вернулся, и ему сразу все. И власть там дали, перстень какой-то нацепили на палец. Вернись. Это недалеко. Вот. То есть нет ничего, нет, чем дружить с Богом. Но это означает, что его слово должно быть авторитет. Ну, совесть. Ты должен быть, ну не раб совести, ну, любить ее, что ли. То есть твои все авторитеты не должны быть снаружи, они должны быть изнутри. Изнутри. Для этого ты написано, не бойся ничего. Ну вот на этом я хочу закончить. Про друзей Бога. Да.
Можно вопрос?
Да.
Я думаю, что этот вопрос у многих людей...
Да вы друг Бога, я знаю. Какого, может быть...
А у меня, знаете, какой вопрос? Почему в сегодняшних реалиях естественное поведение нормального человека считается героизмом? Почему? Да. Почему это возводится в ранг героя? Естественное...
Объясню. Это целенаправленная политика. Это целенаправленная иезуитская политика среди из государственных платформ, с религиозных платформ. Посмотрите, были советские фильмы. Все герои, один подонок. Его там это обсуждают, перевоспитывают, а все герои, да, вот фильм, вот все герои, современные фильмы, один герой и одни подонки, он там разруливает все, да?
Да.
То есть сменилась парадигма. Ее сменили, как сказал Герман Греф, это обучаемый. А возьмем Священное Писание. Читаешь Священное Писание, Бхагавад-гиту тоже читаешь, там написано, что все герои, все его дети, и там... Ну все, понимаете? И Бхагавад-гита для всех, не для избранных. Читаем трактовки, это синяя, вот эта синюшняя Бхагавад-гита, которую я жёг в свое время. Там написано, ну если там один из тысячи начнет думать, то он что-то начнет делать. А если из тысячи там думающих и так далее, вот. Там вообще никаких героев. То есть это муссируется и говорится еще, знаете, Иисус что сказал? Иисус сказал... Вы должны быть совершенны, как Отец ваш Небесный. Вы должны быть, как Бог. А что такое друг? Они на равных идут с Богом. Да? О, как интересно. А как это стыкуется, склеивается с то, что говорит христиане? Ну, мы такие смиренные никакие. Вайшнавы, ой, мы там ниже, там травы, соломы и все такое. Прабхупада что говорил? Вы должны быть все гуру, как я. И при этом, когда возникает какой-то там Иисус, какой-то Прабхупада, какое-то что-то, берется и вот эта его биография, которая неудачная, подчищается, он такой рафинированный, он-то вот такой родился, а вы, у вас же столько грязи, вы же это не сумеете. Вот если он такой родился и мог измениться, то я могу. И там написано, каждый может, каждый может. То есть это целенаправленная кадровая политика, чтобы пополнялись ряды дьявола.
Да, вы понимаете, совершенно правда. Но дело в том, что я от себя говорю, вот я снова сделала какой-то такой поступок, нормальный, человеческий, но я после этого поступка, я чувствую себя героем.
Не-не-не, вы чувствуете себя человеком, человеком чувствует себя очень приятно, человек мистический существо, герой. Потому что нас хотят и превращают некоторых в овец, в животных. в животных. Люди, а человеку плохо себя чувствовать животным. И когда он герой, он просто человек.
А можно я расскажу вчерашнюю историю на камеру?
Ну, расскажите. Только надо поближе подойти и камеру направить. Давайте вы сядете сюда прямо, да?
Ну, можно, да.
Да, потому что... Вот...
Да нет, давайте вот так рядышком, а...
Нет, нет, давайте сюда. Давайте сюда.
Да я пока...
Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Потому что все настроено сюда, и свет настроен сюда, и вот звук...
Моя дочь Мэгги ходит в музыкальную школу. Она там в 6 классе. Да. В общеобразовательной школе мы решили вопрос с вот этими, как это называется, украшениями на лице. И она в школу приходит и говорит: так, мне директор школы, там кто-то к ней подходит, он говорит: так, мне директор школы разрешил этого не делать. В музыкальной школе этого не было. Ее не заставляли, ну это музыканты, это искусство, это, ну как это, музыкант на кларнете в маске, понимаете? Но она мне говорит: мама, что ты меня это, на входе, как, ну а там женщина сидит как ресепшн, да, это проходная. Девочка, оденьте маску, девочка, оденьте. А я говорю: почему ты мне не сказала, я бы подготовилась, но это было в среду. А в субботу сегодня, нет, в пятницу вчера, мы уже едем в школу, и она говорит: мам, ну сейчас это снова, ну а ребенок же, ну как бы Мэгги такая, она, знаете, ну очень...
А Мэгги его надо стоять.
Она не может дать отпор людям, грубить. Она может так, в общем, как-то аккуратно. Она не может с человеком вот как-то, ну, оскорбить. А я говорю: Мэгги, ну ты мне хоть бы сказала, чтобы я подготовилась как-то вот, ну, бумаги, там, решение суда помахать перед этой женщиной. И я иду вместе с ней. Говорю: ты иди, а я буду ее отвлекать, как бы. И я к ней подхожу и говорю: девушка, покажите мне, на каком основании вы требуете это с ребенка. Здесь же музыкальная школа. Она говорит: мне сказал директор. Я говорю: пожалуйста, давайте я пойду к директору. Она говорит: нет, вход родителям запрещен в школу, запрещен. Пожалуйста, там в предбаннике какая-то поставили это, лавочку для двух персон. Я говорю: значит, позовите мне его. Приходит директор. Мы с ним в коридорчике стоим. Я говорю: ну мы же люди, давайте подойдем к столу, я вам покажу, у меня есть некоторые документы. А у моей семьи, у моего ребенка, у всех моих детей есть правосубъектность людина. По международному праву, мы люди, человеки. Нас не касается вот это, мы не физические лица, мы люди. У нас есть права, достоинства, честь. И я своих детей так воспитываю. И... Я говорю: ну давай, он директор, он стоит и он боится подойти к столу, потому что стол рядом с этой женщиной, которой он дал команду, да? Я говорю: нет, давайте к столу. И я разложила перед ним документы, территориальная громада наша, Запорожье, правосубъектность. Я говорю: на каком основании вы одеваете на ребенка украшения? Он, знаете, ну человек, сразу я почувствовала страх, конечно, у него. Ну, наверное, никто в школе к нему с этим вопросом не подходил. И он начинает, вы знаете, ну, как обычно, вот эта вода, там, постановление, МОЗ, команда сверху, я не могу, я директор, это сам. Я говорю: давайте мы отбросим эти все. У меня просто вопрос: почему ребенку это предлагается? А он мне в ответ отвечает: вам, ей же предлагают. А вы ей скажите, Мэгги, скажи: я не хочу. Ее никто заставлять не будет. И все. Я просто задала вопрос. Ну, главный. Второстепенный всю шелуху я выбросила, мусорную еду. Я задала вопрос, он понял. Я ему сказала: аплодисменты, уважаемый директор. Мы улыбнулись друг другу и разошлись. Все, вопрос исчерпан. Просто нужно... Понимаете, но я после этого вернулась, Мэгги пошла на урок, она уже пошла перед этим, я вернулась, села там машину ее ждать, и у меня был полет души моей, понимаете, я чувствовала себя героем, хотя я сделала элементарный шаг.
Да.
Элементарный человеческий, который сделает каждый из вас, должен это делать. Это, ну, это мы же люди.
Друзья Бога, да.
Но я почему-то, вот у меня, я думаю: господи, я же сделала элементарный, естественный человеческий поступок. Почему у меня вот это вот меня заносит? Я чувствую, что я такой герой, боже мой.
Это было изнутри одобрение Бога. И вам не надо спрашивать у других, хорошо это или плохо.
Так что, пожалуйста, Смотрите внимательно за то, что происходит, да, за своими детьми. Вы и не только за детьми.
Навели порядок на этой территории.
Да.
Вот, и все.
Спасибо за внимание.
Так, ну все, наверное, да? Закончим.